День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Дорогие друзья, день становится длиннее, солнце встает раньше, и мы с вами будем раньше вставать для того, чтобы встретиться и продолжить рассказ о подвигах вашего покорного слуги Этьена Жерара, а также о его приключениях. Итак, объявляю, что теперь наши встречи каждое буднее утро в 6 часов 47 минут.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Часов и 7 минут. Доброй всем ночи. Это «Эхо Москвы», прямой эфир, программа 1. Меня зовут Алексей Нарышкин. И с вами мы 3 часа проведем. С нами Николай Котов. С нами будут песни. С нами будут разные темы. Прошу прощения. Я, честно сказать, с утра думал, что мы с вами обменяемся какими-то впечатлениями насчет Суркова, его откровенного интервью, насчет Владимира Путина, вот эти вот его оценки протестной активности, резонансных дел, а потом к вечеру, знаете, как-то то ли просто в течение дня этих тем перекушал, разные комментарии, интервью, понимаете, и я подумал, что мы с вами поговорим на темы отвлеченные. Вот у нас 23 февраля отмечалось, например, да, про армию расскажите, кто служил, у кого служили близкие, какие впечатления, если вы, например, родитель, мама, папа и ваш сын как раз в таком призывном возрасте, расскажите, поделитесь своим видением, надо отправлять в армию или не надо отправлять в армию. Да, это тема избитая, хорошо, но мне кажется, повод есть очень-очень хороший, и тем более, как это ни странно, я в своей ленте фейсбучной видел много комментариев и вариаций на тему, а надо ли поздравлять мужчин в этот день, надо ли поздравлять только тех, кто служил, надо ли вообще поздравлять, кого надо поздравлять, может быть, и женщин надо поздравлять, потому что женщины же тоже бывают в армии на разных должностях, да, может быть, это такой общий праздник тех, кто, в принципе, вооруженных сил хоть как-то отметился. Давайте об этом поговорим. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для смс, для вайбера и для ватсапа. 363-3659, код 495. Номер для телефонов, который вам пригодится. Запомните, я вам еще его повторю чуть-чуть попозже. Что вам еще сказать? Началась трансляция на канале «Эхо Москвы», на канале «Эхо Общества», я все время путаю, что ж такое, старый. На канале «Эхо Общества» в YouTube началась трансляция, присоединяйтесь, там работает чат, вы туда можете писать ваши комментарии, я их буду читать, разумеется. Ну и что вам еще сказать? Что вам еще сказать? Я, смотрите, ну, мы определенное количество минут, десятков минут с этой темой проведем, я уверен, вам будет интересно, и мне будет интересно, и слушателям будет другим интересно, кто не будет писать даже и не будет звонить. Потом мне бы хотелось с вами обсудить разные ютубные новинки, ну и вот там во втором части, в третьем части еще и с темой про Конституцию, кстати, поговорим с вами. Вот они же собираются все с Владимиром Путиным, да, периодически, раз в неделю, по-моему, да, такой у них график определен. И вот они обсуждают, они что-то говорят, они предлагают все новые какие-то инициативы. А мы с вами давайте тоже понапредлагаем разного в Конституцию, потому что звучат разные экзотические предложения, такие уже, знаете, просто маразм, но это, конечно, шутки, никто это не озвучивает, например, а давайте зафиксируем, что трава зеленая, трава всегда зеленая, снег он белый, хотя в разных регионах, вы знаете, по-разному, где-то, где экологическая обстановка отвратительная, там, наверное, снег и оранжевый может выпасть. Можно записать, тоже не я придумал, тут на самом деле придумывать нечего, просто это хорошее предложение, например, в Конституции прописать, что первая женщина в космосе — это Терешкова. Ну, замечательно. Нет, ну а что, ну просто зафиксировали, да, как там говорит, например, Владислав Юрьевич Сурков, просто зафиксируем, у нас и так гиперпрезидентская страна, гиперпрезидентство у нас уже есть, давайте это пропишем в Конституции. Отлично, давайте все пропишем, все очевидные вещи, которые, в принципе, так уже есть. Но в Конституции почему-то это не было обозначено. Давайте пропишем, чтобы точно не было никаких сомнений. Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Что-то там еще. Вот много чего хорошего можно прописать. Можно и плохое прописать. Но для этого, мне кажется, нужно побольше смелости. Об этом поговорим, ну, потом, да, в следующих часах. Сейчас об армии. 23 февраля. Как, если вы праздновали, если вы поздравляли своих мужчин, рассказывайте, как поздравляли, какие слова произносили. Но мне прежде всего интересует армия. Армия, если вы служили, как это все происходило? Служили ли вы в Советском Союзе? Служили ли вы уже в новой России? Что хорошего помните, что помните плохого? И я хочу прямо сейчас провести голосование, вне зависимости от того, были вы в армии или нет, являетесь ли вы пацифистом или даже, наоборот, кадровым военным, ответьте на такой вопрос. Это у меня логопед просто был в изнанке в понедельник, как раз говорили о том, как корректировать различные дефекты речи. Срочная служба. Как вы относитесь к срочной службе в армии? Ну, такие, может быть, две крайности я назову, тем не менее. Срочная служба в армии – это необходимая школа жизни для молодого человека, если этот вариант вы выбираете 101-20-11, или это потеря времени 101-20-22. Давайте проголосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, мы запустили голосование с Николаем Викторовичем Котовым, и я хочу узнать ваше мнение вот по какому поводу. Как вы относитесь к срочной службе в армии? Абсолютно неважно, вы там были в армии, вы не были в армии, вы генерал, вы пацифист, вы живете в России, вы слушаете меня за рубежом. Не имеет значения, как вы относитесь к срочной службе в армии вот здесь, в нашей стране, при этом, где бы вы ни находились, в нашей стране, срочная служба в армии. Это школа жизни, необходимая для мужчины, 101-20-11, это потеря времени, 101-20-22. Мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Я прошу вас собирать потихонечку истории про армию, про вашу службу в армии. Давайте срочной армии, да, если вы кадровые военные, на самом деле, в звании, отдали много лет службе в определенных войсках. Это замечательно. Вы тоже можете позвонить, я вас поздравлю, и все будет хорошо. Но меня интересует срочная служба в армии. Насколько она нужна? Насколько она нужна, насколько она была хороша в вашем конкретном случае. Если вы не служили, у вас никто не служил, вы тоже можете позвонить и высказаться по этой теме. Пожалуйста. Давайте еще раз, да, координаты, чтобы вас как-то, может быть, простимулировать. Плюс 7-985-970-45-45. Номер СМС, WhatsApp и Viber 363-3659, код 495. Прямой эфир «Эхо Москвы». Через несколько минут будем звонки принимать. И YouTube, там трансляция на канале «Эхо Общество» уже началась за чатланами, за теми, кто чатится. Сейчас внимательно буду следить. Песня, и вернусь к вам скоро.
And so the outside, it bashes us in, bashes us about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails, warm on your back. Those who see and are silent,
Продолжается эфир «Эхо Москвы». Еще раз всех приветствую. Алексей Нарышкин здесь. Это программа «Один». Николай Котов, наш звукорежиссер. Мы про армию говорим. Срочная служба в армии. Меня прежде всего интересует. Во-первых, да, защитников. У нас День защитника Отечества был. Всех защитников поздравляю. Ну, серьезно, слушайте, можно говорить, что 23 февраля это такой гендерный праздник, это вот для мужчин, надо поздравлять, дарить им шампуни, бритвенные принадлежности, носки, и неважно, служил ты, не служил, но я спокойно к этому празднику отношусь, если я ничего не получаю в подарок от детей, от жены, ну и бог с ним, хотя они мне все дарят, они мне... Я им еще припомню на 8 марта. Нет, хотя дарят, все понимают, потому что все хотят подарки на 8 марта. Но, в любом случае, мне кажется, тех, кто в армии служил или служит, поздравить надо, если у вас есть такие близкие. Поэтому у меня близких таких нету, на самом деле. Но если вы служили там, то или слушайте сейчас, слушайте их, я вас поздравляю, да. Ну, как бы кто ни относился к армии, но, тем не менее, есть такая профессия, да. Есть такая профессия — родину защищать. Окей, хорошо, давайте назовем это так, но вы служите, и это ваш выбор, это профессия, вы отдаете этому время, силы, жизнь, и вас с праздником. Но я хочу, чтобы вы рассказывали сейчас в эфире про срочную службу. В принципе, если вы не служили, от армии далеки, про ваши отношения. Она нужна или не нужна. Если вы служили, то для вас в эфире, конечно, приоритет. Я не смогу так звонки определить. Они у меня не маркируются, кто служил, кто не служил. Но если вы служили, я вас приглашаю в первую очередь. Расскажите, каково оно, срочная служба в армии. В Советском Союзе вы служили, уже в Новой России. Может быть, вы недавно вернулись. Или вы... сейчас раздумываете над тем, чтобы пойти служить. Или ваши дети готовятся пойти. Или, наоборот, вы боитесь, что ваши дети детей заберут, они проведут год на срочной службе. Но голосование, напомню, я запустил. Как вы относитесь к срочной службе в армии? И еще раз я взял самые такие, может быть, полярные точки зрения. Срочная служба в армии – это школа жизни для мужчины, 101-2011, или срочная служба в армии – это просто потеря времени, потеря года. Раньше было полтора, по-моему, два года. 101-2022. Так. Я посмотрю на смски, что вы написали мне, и звонки будем принимать. Вот, Дмитрий пишет, служил срочную службу при СССР, 3 года в ВМФ, тогда было стыдно не служить, сейчас наоборот попал служить, значит лопух. Ну, я не знаю, у меня, кстати, есть знакомые, которые, во-первых, и сходили, не особо, скажем так, переживая насчет того, что будут с ними делать в армии, сходили, и, знаете, ну, несколько человек у меня, которые сознательно, даже, по-моему, будучи студентами, сейчас, подождите, я запутался. Да, у меня есть знакомый, который был студентом, который пошел, как-то взял отпуск и пошел в институте, причем в хорошем институте, и пошел на год в армию, послужил, вернулся, очень был доволен. И несколько у меня есть случаев, когда, знаю, даже есть у меня знакомые, вот как раз такого возраста, 18-19, которые всерьез думают о том, что надо пойти послужить. Более того, думают о том, что было бы неплохо пойти в ГРУ служить. Да, я вам серьезно скажу. Прямо вот человек, у меня есть такой знакомый, который на этот счет заморачивается. Причем, почему я говорю заморачивается? Потому что не ведет никаких страниц в социальных сетях, по крайней мере, под своим именем. Может, там какой-нибудь смайлик опубликовал вместо аватарки, вместо своего изображения, как-нибудь подписан Вася Пупкин. И вот, ну, слушайте, есть такие люди, даже вот среди моих коллег есть люди, которые официально, они не в Фейсбуке, но на самом деле они в Фейсбуке есть, и когда ты какую-то тему начинаешь пересказывать из Фейсбука, тебе человек внезапно говорит, да-да-да, я вот читал это у тебя, как-то читал. Ну, а я вот читал. Ну, бывает такое. Хорошо, почему-то человек в паблике, в таком общественном пространстве говорит, что он страница Фейсбука, а на самом деле, вот знаете, как такой, как же называют, вуайерист, да, который любит подсматривать, они вот там заходят в свой аккаунт и начинают смотреть, кто что написал, как, зачем. Ну, и таким образом они вроде как в курсе каких-то трендов. Бывает интересно, когда у этих анонимных, ну, в Фейсбуке анонимность вообще странно, это не телеграм-канал. Интересно, когда у этих анонимных друзей, например, у анонимных пользователей, у анонимных коллег обнаруживается куча с тобой общих друзей. Ну, тут вот как бы люди сами себя и выдают. Видел порно, да. Да, то, что вы видели порно, дед, это очень хорошо, это как раз для меня повод вас заблокировать. Александр пишет, в военкомате попросился в саперы, из-за близорукости мне отказали и отправили в артиллерию, видимо, там зрение неважно. Как это вы описываете очень странную историю, я вот сомневаюсь, что с плохим зрением в артиллеристы берут. Как-то мне представлялось всегда, что там зрение немаловажно. Кстати, забегая вперед, извините, пожалуйста, я опять про свою изнанку эту. В понедельник, сразу скажу, если вам это интересно, конечно, в изнанке у меня будет геодезист. Это очень интересно. Ну, знаете геодезисты. Если не знаете, узнаете подробно. Там целых 40 с лишним минут будет об этой профессии. Геодезисты – это вот такие ребята, которых вы встречаете часто рядом с каким-то стройком или на улице. Работают они в паре, в таких жилеточках. Один ставит штатив на землю. И у него там как будто камера на этом штативе, и он в нее смотрит. А его коллега отходит метров на 100, например, держит какую-то палку, и вот первый, он что-то там то ли светит, то ли всматривается в эту палку. Вот такая вот работа. Я с большим удовольствием пообщался с Кириллом, зовут так этого молодого человека. Кстати, записывали мы это в Гельвеции, в питерской гостинице, за что Юнису Тимур Ханлы большое спасибо. Приютил, пригрел. Вот. И, ну, интересный разговор получился, тем более, что Кирилл, он вот этот вот аппарат сам, дорогущий, он сказал мне, 2 миллиона стоит, вот через который они смотрят на своих вот коллег и вот на эту палку. Палку, это не просто палка, я уже забыл это название, хотя передачу совсем недавно собрал. Дорогущий аппарат и такая профессия тоже такая, знаете, связанная с рисками. Потому что геодезист не только работает в городе. Например, геодезист может работать и где-нибудь на крайнем севере, потому что надо прокладывать какие-то трубы, газопровод, нефтепровод. Потому что именно геодезист указывает, скажем так, направление, путь. Вот есть карта, давайте вот у нас вот это вот так будет лежать труба. А перед тем, как приедут экскаваторы, сварщики и не знаю кто еще, должен прийти геодезист, все отмерить, разметить на земле. Вот труба, она пойдет вот здесь. И потом уже приезжает техника, рабочие, и они начнут эту трубу класть. Ну, я таких подробностей не знал, и мне было интересно, я надеюсь, вам тоже будет интересно. Кстати, да, опять же, да, по доброй традиции, пользуясь случаем, я хочу вам сказать, что вы можете принять участие в программе «Изнанка» и рассказать о своей профессии. Редко она или, наоборот, очень часто встречается, скучная, или, наоборот, какая-то безумно интересная. Много вы получаете, мало вы получаете, это не важно. Если есть желание, готовность прийти к нам в редакцию и рассказать о своей специальности, пожалуйста, вы можете это сделать, но вам нужно прислать заявку мне на почту изнанка2019@gmail.com. Просто коротко напишите, как вас зовут, кем работаете, и ссылки на ваши социальные сети, чтобы я вас, ну, хотя бы увидел и понял, что вы не какой-то тролль, пранкер или пригожинский сотрудник, а живой, живой человек, у которого есть какие-то контакты, который что-то пишет периодически. Изнанка2019@gmail.com. Михаил пишет про армию. Да, не было в СССР стыдно... Мне было в СССР стыдно не служить. Это пропаганда говорила, что стыдно. Простите, слушайте, запутался с пунктуацией. Да не было в СССР стыдно не служить. Это пропаганда говорила, что стыдно. А многие люди прекрасно понимали, что это бессмысленная потеря времени. У меня у приятеля отец был подполковник, когда сыну удалось откосить от армии, отец ходил в военкомат, его там пристыдили, как же так, вы военный, а ваш сын не служит. А он ответил, вот я и отпахал всю жизнь, чтобы ему не надо было. Ну, я вот про свою семью скажу, я сам не служил, но знаю про своего отца, что он, как мне представляется, ну, учился в хорошем вузе, но это был конец 80-х, и, насколько я помню, отменили военную кафедру в институте, его забрали служить. Причем он служил, если не ошибаюсь, на где-то вот очень далеко. Вот какой-то Дальний Восток, прям вот туда. Самый конец страны нашей, большой, необъятной. И вот так, знаете, по рассказам, по его впечатлениям, я так понял, что действительно два года он потерял. Он мог бы их провести с большей пользой, может быть, даже для своей какой-то дальнейшей карьеры. Нет, он не вернулся каким-то, знаете, покалеченным человеком психологически. Он не вернулся оттуда инвалидом, но, не знаю, как-то по каким-то разговорам я в таком убеждении всегда пребывал. Хотя, вот отец рассказывал мне, что он, знаете, это опять же интересно, сам в армии не был, по новостям, по различным публикациям я знаю, что дедовщина и прочее, много сложностей, но в рассказах отца армия с ее дедовщиной, она какая-то была такая... Ну, это просто у папы. У папы такая, у него, в принципе, свойство так рассказывать, придавать какой-то юморной оттенок всему. То есть он рассказывал, например, как сослуживцы, те, кто уже как деды, деды, да, кто давно служит, старослужащие, назовем их так, он рассказывал про какие-то наказания, не наказания, но испытания, да, которым подвергались те, кто только что пришел на срочную службу. Но он это рассказывал всегда, знаете, с какой-то такой улыбкой. И я не знаю, но при этом, по его рассказам, у меня не сложилось впечатление, что армия – это место, где можно клево провести время, там будет весело, ты будешь наворачивать какие-то круги вокруг автобуса «Урал», да, ой, не автобуса, грузовика вот этого огромного «Урал» с огромными колесами, но не знаю. Не знаю, я вот, по-моему, в прошлой передаче или позапрошлой, а может, меня переклинило, я рассказывал о том, какое у меня связано воспоминание с отцовской армией. У него был дембельский альбом, который я порвал в каком-то совсем бессознательном возрасте. То есть года в два, или, может, я еще моложе был, и мне как будто это несколько лет подряд припоминали, пока я был маленький. Вот ты порвал отцовский дембельский альбом. Ну, окей, хорошо, может быть, но я это не помню, а вопрос к вам, родители, бабушки. А что вы мне его давали-то? Зачем мне его давали? Тоже нашли, чем ребенка развлечь. Нельзя, что ли, было какую-нибудь игрушку, погремушку и пирамидку дать? Так, прибор, нет, прибор геодезиста это не то, что вы написали ИВБ, так, Почта России, изнанка, Этьен, да, Этьен, но вы напишите мне на почту, знаете, вот я только что объявил как бы почтовый ящик, а вы как будто не слышите меня. А вы как будто меня не слышите и не хотите слышать. Я же вот вижу, у меня есть возможность в прямом эфире посмотреть. Меня кто-то услышал, сообщение мне прислали или нет. Вот вашего сообщения на почту я не получил. Если вы работаете на почте, Этьен, и хотите принять участие, я назвал адрес. Изнанка2019@gmail.com. Вот туда вы пишете сообщение. И потом мы с вами связываемся и договариваемся о записи. Все, другого варианта нет. Другого варианта нет, без шансов. Так, сын сейчас в учебке, тупо и бессмысленно из денежного довольствия забирает деньги на метлы и лопаты. Саша пишет. Служи воин по уставу, завоюешь честь и славу. Да, вот как раз Этьен пишет. Так... сейчас в военкомате. Так, это про саперов я видел. Законить в Конституцию. Подождите, Александр, с этими с вашими идеями бредовыми и не только по поводу правок в Конституции мы поговорим попозже. Чуть-чуть сейчас про армию. Давайте итоги голосования посмотрим, что у нас получилось. Но, слушайте... 9, да, вот так получилось, да? 9, за что купил, зато продаю. Вот смотрю на свою систему. 90% слушателей считают, что служба в армии – это пустая трата времени, да? Ну, понятное дело, что у военных, наверное, и у тех, кто служил, у них представление об армии совершенно другое, чем у тех, кто в армии не служил и относится, может быть, не знаю, как можно относиться к армии. Ну, с нелюбовью относится к армии, потому что это военщины, это какие-то траты, это закрытые траты, это колоссальные траты. Но, тем не менее, 90% считают, что срочная служба в армии – это пустая трата времени. Так, смотрим чат, смотрим чат. Ага, вот тут Саша Плющев был, возвращаясь из аэропорта. Да, ZZ Channel пишет, был в армии в 2010 году, учебка – это как попасть в совок в окружении провинциалов, через 2 месяца перевели служить в прокуратуру, там уже нормально дослужил. Вот Desert Palm отвечает мне мне во время музыкальной нашей паузы спросили, хожу ли я голосовать. Desert Palm вот рассказывает, что не ходит голосовать, потому что в спортзале, где голосование в школе, всегда воняет детским потом. Фу, Desert Palm, какой ты это? Давайте. Да, детский. А вы какой это? Вы правильно Котов говорит? Вы какой специалист большой? По детскому поту. Точно, сомелье настоящий. Вы извращенец, что ли? Детский пот, взрослый пот. У вас какие-нибудь баночки еще дома, может быть, хранятся. Вы собираете этот пот. Фу. Я, слушайте, я при всем уважении, но я не хочу это видеть в чате. Давайте как-нибудь в другой раз вот на эти темы мы поговорим. Фу, прям неприятно. Так. Расскажите, как вы отстреливались с этой империалистической гидры. Дмитрий Удалов пишет: служба в армии бывает настолько срочная, что сотрудника ФБК возят прямо на лимузине на новую землю. Я не знаю, увозили ли Руслана Шевединова на лимузине, но на новую землю его увезли, да. И новости периодически оттуда поступают, да, каждую неделю какие-то вот ФБК что-то передают про своего соратника. И это, знаете, это такая история правильная и хорошая. Понятное дело, что когда ты не просто вот, да, как у нас есть фамилия, есть Руслан Шевединов из ФБК, да, который у них вот эти вот трансляции прямые вел, а есть Шамсудинов, который 8 человек расстрелял, и тот срочники, да, только один к одному приковано, ну, мне кажется, максимальное внимание. К какому, ну, правда, подумайте, к какому еще срочнику будет приковано столько внимания? К какому еще срочнику приковано сейчас столько внимания? Да ни к какому. Ну, не знаю. Если взять какие-то зарубежные аналоги, то мы можем вспомнить, как следили за принцем Гарри, да, и принцем Уильямом. Они, по-моему, оба проходили и срочную службу, и потом чуть ли, я боюсь ошибиться, чуть ли не в Афганистане они с какими-то миссиями были. Ну, я допускаю, что там вокруг них какие-то усиленные меры безопасности всегда были, чтобы, не дай бог, ни какая там пылинка на них не попала. Но, тем не менее, вот как бы уровень. Королевские особы, принцы, и они находятся на службе. И понятное дело, что за ними постоянный какой-то контроль. Их судьба интересна. То же самое с Шевединовым. За ним следят. И это его некий оберег. Сложно себе представить, что Шевединова сейчас к нему будут применяться какие-то меры насильственного характера. Неважно, есть дедовщина на этой новой земле, нет дедовщины на новой земле. Шевединов, ему удачи желаю, потому что то, как его упаковали и увезли в спешке, ну, так не делается, так не делается. Знаете, вы можете сказать, что он от вас бегал долго-долго, и служить должны все, если у тебя нет каких-то оснований против службы. Ну, сделайте это как-то по совести, сделайте это по-христиански, чтобы вам поверили, что это не какая-то политическая ваша месть и расправа, а это исключительно соблюдение требований законодательства, потому что вы придумали, что у нас молодые люди с 18 до 27 лет должны служить, а те, кто не служит, мы будем ловить и потом все равно принудительно отправлять. Ну, сделали бы как-то по-человечески. Другой вопрос, что вам все равно бы могли не поверить. Ну, ладно. И просто я вот говорил про вот этого Шамсудинова. А Шамсудинов стал известен в тот ровно момент, когда он уже убил сколько? 8 человек. 8 своих сослуживцев. Это сейчас, наверное, да, он находится под арестом. Сейчас к нему приковано максимальное внимание. И он уже человек, который наверняка получит пожизненный срок, он сейчас в некой такой, я не знаю, зоне безопасности. Его вряд ли с ним что-то могут сделать, потому что за ним следят, за его делом следят. А сколько у нас служит сейчас людей, за которыми никто не следит? За которыми родители с трудом могут следить, и подруги, которые дожидаются этих молодых людей. Сколько случаев правозащитники могут отследить каких-то нарушений в армии, а про сколько случаев никто никогда не узнает. И люди, какие-то факты насилия, факты, я не знаю, мошенничества, нарушения прав, просто, ну, проглотят. Ну, да, это случилось со мной, это случилось 10 лет назад в этой же части с еще 1000 бывших служащих срочной службы. Ну, и что, окей, это всегда происходило, поэтому надо просто этот этап жизни прожить, переварить и идти дальше, выйти из армии, попытаться это забыть. Вот такой вот был опыт. Хороший он или плохой, помог ли он мне или нет, каждый ответит сам для себя. Так, Израиль Никита Василенко про Израиль. Как всегда, в своем репертуаре возможность... Нарышкин, уважаемый, вы, как всегда, в своем репертуаре возможность кликом мышки нагадить хоть кому-то, а можете исправить. Что? Нет, я не хочу возвращать человека, который пишет неприятно, неприятные вещи. Зачем мне на это смотреть? Я считаю, что человек засорял чат. Друзья, если вы со мной не согласны, ну, что я могу поделать? Так, сообщение смотрим. Виталий пишет, в 1979 году в Москве закончил с отличием техникум, имел право поступить в институт, но по собственной глупости пошел на 2 года послужить, попал на Байконур, абсолютно ничему нужному хорошему армия не учит, тупость, сплошное потерянное время, а потом начались серьезные проблемы со здоровьем, стал инвалидом. Да, спасибо, Виталий. Радиоведущий, вы обращаетесь ко мне? Спасибо, да. Армия — это в Соединенных Штатах Америки. А Путина, Сердюкова и Чубайса защищайте сами. Лично мне ближе американский солдат, чем кремлевские мрази. Причем мы сейчас вообще даже не вспоминали Путина в этой связи. И Сердюкова, и Чубайса. Зачем вы? Так. Да, друзья, если вы... У нас, конечно, да, у вас есть возможность отправлять нам в эфир свои сообщения через WhatsApp и Viber. Не отправляйте аудиосообщения, потому что их никто не будет слушать, друзья. Вы вот, конечно, там нажмете на кнопку микрофона, что-то запишите на полминуты или какое-нибудь короткое сообщение, может быть, мат на 1 секунду, но я не смогу это услышать, как бы вам этого не хотелось. Как бы вам не хотелось донести до меня какую-то важную информацию, или как бы вам не хотелось меня облить дерьмо, я это не услышу. Поэтому, пожалуйста, все то же самое, только потрудитесь написать это буковками. Ничего сложного в этом нет. Раньше как-то жили. А, так, сын в учебке это читал. Так. Сделаю прививку, Екатерина. Вы о прививках уже здесь говорите. Так, принуждение к гомосексуальным связям — это не тот опыт, который хотелось бы пройти молодому человеку и спокойно идти дальше. О чем вы говорите? Так, я из творческой среды, пишет МВР-364, к военным относилась с недопониманием. Мне военные казались ограниченными людьми, с которыми не о чем поговорить. Когда переехал в Америку, там оказалось, что работаю в авиации. Вот... прерывается сообщение. Там оказалось, что работаю в авиации, меня окружает много военных, и мое мнение разделилось... Ну, мое мнение стало противоположным. Американские военные после службы по всему миру очень разносторонние люди. А вот мой руководитель, дизайнер, ничем не интересуется, он ограниченный человек. Ну, да, спасибо. Давайте попробуем по телефону с вами пообщаться. 363-3659, код 495. Это телефон прямого эфира для тех, кто может вспомнить свою собственную срочную службу в армии и ответить вот на такой базовый вопрос, который я уже задавал слушателям во время телефонного опроса нашего. Все-таки срочная служба в армии – это школа жизни, это полезный опыт или это потеря времени? Если у вас есть конкретный опыт службы, от этого наш разговор с вами будет еще более ценным. Давайте попробуем. Вот эта линия. Добрый вечер, доброй ночи. Приемник выключайте, нам так с вами будет проще общаться. Здравствуйте.
Доброй ночи.
Да, здрасте.
Вас беспокоит Анатолий.
Да, Анатолий.
Я в армии служил.
Угу.
А служил, да. И я доволен очень. Почему?
А когда вы служили?
Я, конечно, по голосу могу
предположить, когда вы служили, но тем не менее.
Нет, я вам скажу, когда.
Давайте.
1958 год был призван.
О.
В 1962 году уволился.
Угу.
4 года. То есть было 3 года, но нам добавили, потому что Карибский кризис был.
Да. А у вас какие войска?
А вот войска родственные с вами. Я служил радиотелеграфистом.
Угу.
Без нас связи не было.
Да, и что? Слушайте, ну это конечно, служба в той армии, да.
И служил я не в Союзе, а в Германии.
Да.
Очень интересно. Ну, для меня, да вообще, кто там был, значит, мне кажется, были довольны. Но опять кто куда попал, все ясно. Я прослужил, я заимел 3 специальности дополнительно. То есть я и служил, и выучился. Ну, представьте себе, значит, в те времена, сейчас нет, на каждом самолете, значит, гражданском, да, радист был. Сейчас есть, я не знаю, А тогда был. Значит, пожалуйста, специальность. Без радист самолет никуда не летал, гражданский. Дальше, значит, это же интересно было. Я сидел 8 часов, ну, служба была, по 8 часов в сутки. С наушниками. Наушники на голове, и я слушал,
ну, да,
эфир.
Можно предположить, какого это уровня были наушники. Это наверняка, не знаю, как-то очень... Да, конструкция, ну, сомнительная, не полезная работа, в принципе, не знаю, полная, все небезопасно или нет.
Работа интересная, да, и полезная. Без связи, ну, представь себе, радиолокационная станция. Мы водили самолеты. Связь была только по радио. Мы передавали,
да,
данные.
Смотрите, Анатолий, вы можете ответить все-таки, да, вот на этот вопрос, который я слушателям адресовал в опросе в нашем телефонном. Сейчас, да, если вас спрашивать, я не знаю, есть у вас внуки?
Не понял.
Внуки есть у вас?
Есть, конечно.
Есть. А вы им советуете послужить, пройти службу срочную, или...
Ну, здесь, мне кажется, советы, они неуместны. Если человек хочет, если человек с умом, он будет с умом. Если он, ну, неразвитый, недоразвитый, значит, бесполезно. Это очень серьезный вопрос. Каждый человек индивидуальность. Но с точки зрения, армия, конечно, ну, я попал в радиотехнические войска.
Да.
В те времена это элитные войска были. Начало, сейчас ВКС называется, воздушная, значит, это армия, космическая,
да,
войска. А тогда вот эти. Но без нас мы прикрывали, мы смотрели всю Европу, данные шли. Мы смотрели все, что делается вверху, в небе. Поэтому без нас никуда.
Да, Анатолий, спасибо. Спасибо. Дадим возможность другим еще выступить в эфире. 363-3659. Код 495, вот пишет на смс, я еще заметил, что в армии особенно много матерятся, и те, кто там служил, говорят, что это потому, что там, там как нигде иначе нельзя. Сложно вы сформулировали. В общем, там мат уместен всегда, да, лучше, видимо, доходят какие-то сигналы от начальства до рядовых. Так, Крэнпуллер, я сильнее... Да, вы тут все обсуждаете, что я заблокировал вот этого человека. Ну, слушайте, может быть, и разблокирую. Это же не какая-то моя прихоть. Ну, правда, ну, мне было неприятно, что человек написал. Зачем мне это надо терпеть? Я же это вижу, я же вижу ленту. Я не могу ее игнорировать. Так, Шульман, правда, есть. Это я вот как раз в чат смотрю. А, так, Нарышкин в армии не служил, войну не видел, описать тебе, ну, Вульпис Инкульта. Пожалуйста, опишите, да, мы же об этом с вами говорим. Так, Юрец, Вологодская область, не могу дозвониться в эфир, служил, да, на 69 ваш заканчивается номер, пожалуйста, сейчас вот попытаюсь выловить ваш звонок. Давайте вот эту линию попробуем. Доброй ночи. А как вас зовут? Выключайте приемник. Будем с вами общаться по телефону. Так будет лучше для всех остальных, и для меня в том числе. Звук будет чище.
Да, меня зовут Кирилл.
Кирилл.
Тут так сложилось, что я после школы попробовал, ну, мечтал стать военным. Пошел учиться в военное училище. И, получается, на четвертом курсе влюбился... И по глупости как бы ушел. И с четвертого курса военного училища мне еще насчитали 7 месяцев обычной службы в армии. В итоге я...
А мы про какой вообще период исторически говорим? Временной?
2006-2010.
Да.
там, то есть, ну, в 2009-м в середине я, получается, ушел из военного училища, и в 2010-м до конца уже закончил службу, та, которая была вот, ну, обычная, с солдатом в части в Московской области. Честно, я понимаю людей, те, которые вот сейчас вот пишут и говорят, что типа армия — это пустое времяпрепровождение, там прочее, 50-е. Но скажу вам одно, вот так вот, то есть я уверен, что, ну, по крайней мере, для ребят и парней, то есть я всю жизнь живу в Москве, я из Москвы, и учился в Туле, то есть потом служил в Коломне, то есть я там не из провинции, не из рабочих, а, то есть, ну, всегда находился на волне новых веяний, там, и прочее, 5-10. Честно скажу, что армия — это, ну, по крайней мере, для меня, вот она осталась в памяти тем, что вот за все вот это время, пока я учился и служил, я нашел очень близких и добрых мне людей, и плюс я научился смотреть и разбираться в людях. То есть на данный момент вот тот опыт, который был армейский, там, да, там очень много было бесполезных историй, там, в плане там окучивания снега, там, да, выравнивания квадрат, там, и прочее, 50-е. Но то, как ставили руководители задачи, кто как справлялся, кто как пытался слинять там от чего-то и прочее, 50-е, вот это поведение людей и тебя в этом закрытом социуме помогло научиться разбираться в людях.
Да, спасибо. Спасибо большое. Я про военную службу. Вот вы сказали, да, Кирилл, про навыки, которые можно в армии получить. Вспомнил, по второй сезон начал смотреть сериала «Половое воспитание». Это Netflix. Очень хороший сериал в том смысле, что мне кажется, он безумно интересен по отдельным вопросам и для взрослых, и для детей. Ну, не для маленьких детей, разумеется, потому что там, на самом деле, вокруг секса весь сериал построен, подростковые какие-то проблемы, как начать отношения, как закончить отношения. И, в общем, у главного героя мама сексолог, и он сам, поскольку вырос в семье сексологов, у него еще отец сексолог, а мать с отцом, они разведены, он сам начинает давать консультации своим одноклассникам и всей школе, на самом деле. И мне кажется, сериал очень хороший, потому что он, знаете, он такой, он познавательный, там много разных каких-то, много ответов на вопросы, которые меня, наверное, могли бы интересовать тоже в подростковом возрасте, когда не был еще так развит интернет, когда не было каких-то Википедий, где можно было бы открыть, ну, я, может, странно для кого-то говорю, можно было бы открыть какую-то статью и что-то прочитать, какое-то, я не знаю, явление. Вот ты хочешь понять, а это что? Ну, тогда вот не было в 2000 году. И такой сериал, например, мне бы и моим сверстникам он бы пригодился, потому что там через такую игровую форму есть возможность услышать ответ на вопрос, а что вот делать в такой ситуации, да? И он очень хороший, и в то же время он, этот сериал «Половое воспитание», «Sex Education», он показывает то, как взрослые смотрят на проблемы, взрослые, уже сформировавшиеся, да, у которых растут дети, почти что выросли дети, уже сами становятся взрослыми, как взрослые воспринимают вот эти вот проблемы подрастающего поколения. Очень хороший, очень интересный, вам рекомендую. Почему я вспомнил сейчас про него? Там в одной серии рассказывается, как один из как раз старшеклассников, сын директора, его за неуспешную учебу его отец, он директор этого учебного заведения, отправляет послужить в какое-то военное заведение. И там буквально в нескольких, может быть, минутах показано, насколько бессмысленна вот эта военная служба. Молодой парень учится стоять в строю и правильно перекладывать автомат с одного плеча на другое. И все. И показывается, что вот сначала у него не получается, потом юноша понял, что для него это вызов, он уже в какое-то свободное время, в ночное время тренируется, чтобы показать какой-то уровень значимый. А на самом деле все это увязывается с тем, что у этого парня серьезные проблемы в отношениях с отцом. Отец всегда не верил в то, что его сын вообще чего-то может сделать полезное в этой жизни, и поэтому этот парень, он считает, что, ну вот хотя бы, раз уж меня сюда отправили за мое плохое поведение, за неуспеваемость, то я вот здесь хотя бы докажу, что я вот эту примитивную работу могу выполнить на каком-то должном уровне. Хороший сериал, вам рекомендую, он, знаете, он еще интересный такой по своим цветам, по игре актеров. Во-первых, это сериал, насколько я понял, британский, с британскими актерами. Там есть Джиллиан Андерсон в главной роли. Вот она сексолога играет. Вы ее помните по сериалу «Секретные материалы». Наверное, я уверен, помните, вы смотрели этот сериал. Вы помните, агент ФБР вместе с Дэвидом Духовной. Она там такая рыжая была, а здесь она такая пепельная блондинка, какая-то очень такая худощавая, и кастинг, на самом деле, актеров очень-очень хороший, подбор актеров очень хороший, поэтому советую, да, это у нас такой маленький филиал нашей забытой рубрики про сериалы. Лизе Смирновой привет, если она вдруг нас смотрит или слушает, если вы где-нибудь видели Лизу Смирнову, передавайте ей привет. Так, друзья, есть звонки, есть ваши сообщения, я предлагаю обсуждение чуть-чуть еще перекинуть на следующий час, буквально минут на 10. Евгений из Екатеринбурга пишет: проблема армии в том, что дедовщина, и с другой стороны уставщина, и то может затрахать солдата до смерти и свести. Уставщина, да? Окей, хорошо, спасибо, Коль. И то может затрахать солдата до смерти, свести с ума. Слава богу, у меня вышло где-то посередине, служил год в 2016-м, попробую вам дозвониться, но я буду волноваться, а опыт, он и позитивный, и негативный, это все равно опыт. Евгений, с радостью ваш звонок приму, вижу, на 2:00 у вас номер заканчивается. Пообщаемся. И вот последнее сообщение в этом части. Полностью согласен с Кириллом. Служила с 75 по 77 год. Авиация, ВМФ, Балтийск, дед на час. Из Немчиновки пишет. Так, давайте вот сейчас сделаем перерыв. Не забывайте, что есть трансляция на канале «Эхо общества» в YouTube. Не обязательно обсуждать там свои какие-то собственные вопросы и не обязательно обсуждать то, как кого-то забанили. Забанили за дело. Я так считаю, я в этом убежден. Поэтому подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Вернусь к вам через несколько минут после рекламы и новостей.
По-русски говоря...
Кейс. Слово сегодня, безусловно, модное. Настолько, что даже одна из программ на нашем радио так называется – кейс. Вот что это только за кейс такой? Все ли одинаково это понимают?
О чем это?
В словарях иностранных слов значится кейс, от английского case, латинского капса, ящик-футляр, плоский ручной чемоданчик для документов, газет, книг и тому подобного, первоначально у дипломатических сотрудников. То же, что портфель – дипломат. Но это определение нам вряд ли поможет в случае с бизнес-кейсом, кейс-методом и прочими многочисленными кейсами.
А по-русски?
Бизнес-кейс можно определить так. Например, у вас в бизнесе получилось совершить удачную сделку. Вы взяли и проанализировали, что же, наконец, вы такое сделали, что успех на вашей стороне. То есть это реальный практический пример со всеми подробностями и деталями по шагам, как вы справились и решили проблему. Иными словами, кейс здесь – это ситуация, проблема, практическая задача. Кейс-метод – метод кейсов, метод ситуационного анализа, техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Кейс – это и описание конкретной ситуации или случая в любой сфере. Часто это просто случай, пример, иллюстрация. Некоторые ученые-филологи так и говорят. В качестве кейса я приведу такой пример.
Слово за слово.
Мне нравится подход, который предлагает Вики словарь. В нем есть и кейс 1 – чемоданчик, и кейс 2 – конкретная ситуация, используемая для выработки решений в ходе ее анализа. То есть новый кейс – это омоним старого кейса. кейса.
Чем заменить?
В мультитране, словаре, который составляют профессиональные переводчики, кейс – это корпус, футляр, чехол. Ситуация, случай из практики, пример. Аргументация – доказательство. Задача – практическое задание. И даже разведывательная операция. Я Ольга Северская. В моем чемоданчике много примеров и случаев.
По-русски говоря.
Это Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
YouTube и в Яндекс.Эфире.
Один час и три минуты. Продолжается ночной эфир «Эхо Москвы». Я Алексей Нарышкин. И это программа «Один». Николай Котов за пультом звукорежиссера. Присоединяйтесь к нам. Мы не только в радиоприемнике. Мы можем и в интернете быть. Мы можем быть и на сайте «Эхо Москвы». Мы можем быть в Яндекс.Эфире. Мы можем быть в Ютубе. Если вы, конечно, захотите. На канале «Эхо Общества», где идет трансляция, где есть чат. И вот несколько сообщений на тему армии я как раз прочитаю оттуда. Так. Вот, Дмитрий Удалов пишет, армия, конечно, делает. Ну, я просто напомню, да, тем, кто только что подключился к нам, мы говорим про, отталкиваясь от 23 февраля, который отмечали у нас в... А когда отмечали? Подождите, отмечали сегодня у нас 27-го, отмечали в воскресенье, отмечали. Правильно? Коля, когда у нас был 23-е? Не, 23-е в понедельник было. 23-е было... В воскресенье 23-е. Ну, неважно. В общем, прошел уже День защитника Отечества. Все друг друга поздравляли, наверное. А может быть и нет. Сейчас вам интересное потасу сообщение прочитаем. Все друг друга поздравляли, а может быть не поздравляли. Кто-то не признает этот день каким-то праздником важным. Кто-то, наоборот, готов пасть, порвать и кому-то, если его не поздравят. Это все не важно. Вот, я использовал этот день, этот праздник, как повод поговорить о срочной службе. Да? Кто служил, какие впечатления остались, кто что помнит, кто не служил, почему не служили. Ну, понятно, если вы женщина, у вас меньше было заметно возможности послужить в армии. Так вот, по-моему, из Екатеринбурга сообщение. Вы писали в эфир. Добрый вечер, доброй ночи. Алло.
Ночь, Алексей.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Евгений, Екатеринбург.
Да, здрасте, Евгений.
По поводу армии.
Да, вы служили.
Служил. Да. Да, все верно, я служил. Писал сообщение про дедовщины и уставщины. Что то, это просто способ, ну, грубо говоря, управления личным составом. И на самом деле, что устав, вот это вот, дурацкая книжка, которая там была написана в 60-х, 70-х, лохматых годах. Ну, условно говоря, мыться, прописано там, мыться раз в неделю в бане. Представьте себе, цивилизованный человек будет всю неделю ходить, и только в субботу вечером он сможет помыться и так дальше дожидаясь субботы.
Ну, подождите, а это правда так? Нет, я с одной стороны должен доверять, да, и вам, и слушателям другим. Ну а что, раз в неделю в армию моются? Ну ты же, бегаешь там, вот это вот ходишь зимой и летом под, ну.
Да. Все верно. В нашем случае, у нас была небольшая рота, у нас был вполне себе цивилизованный кубрик, у нас были душевые кабины. Да. И каждый вечер мыло у нас было, но с другой стороны мы там товарищи, одноклассники, знакомые, друзья, которые служили в не столь благополучных условиях, они рассказывали, что да, безусловно, у них, если какой-нибудь летние сборы, летние выезды, они вот баня есть, но баня раз в неделю и строго по расписанию. С другой стороны, дедовщина, то есть, чтобы вы понимали, дедовщина — это когда офицерский, сержантский состав не хочет заниматься своим рядовым составом и отдает это все на откуп, ну, грубо говоря, таким маскулинным, сильным лидерам. Ну, да. Это не обязательно ребята с Кавказа, это могут быть ребята украинцы, русские, есть, ну, много примеров. Вот. А в нашем случае мы просто как-то так случилось, что у нас рота небольшая, и все прекрасно понимали, что служить год, служить в довольно тесном коллективе, и, ну, ни в чьих интересах не будет раздувать там какие-либо конфликтные ситуации. Поэтому, слава богу, мне служилось хорошо, отслужил год. И, заканчивая мысль, хочу сказать, что опыт, что позитивный, что негативный, это в любом случае, да, безусловно, опыт. И что самое ценное было для меня, я, в принципе, мальчик домашний, я на тот момент уже был женат, мне было 22 года, то есть в армию я попал уже не 18-летним парнем, который только-только из школы выбрался. Самое ценное было для меня, мы каждый определяем свой круг общения, и, допустим, в моем круге никогда там не было ребят, ну, не знаю, там, ребят из деревни, ребят, которые вообще никуда в жизни не стремятся, у них интересы, ну, грубо говоря, прямо низенько-низенько. А в армии ты общаешься с этими людьми, людьми абсолютно разными, и в твоих же интересах найти с ними общий язык. И таким образом армия дает вот этот ценный опыт, который в обычной жизни ты, скорее всего, получить не сможешь.
Угу. Хорошо, спасибо.
Вот,
да,
такая мысль.
Спасибо огромное. Спасибо за такой развернутый ответ.
Один раз в неделю.
Да, вот Коля подтверждает, один раз в неделю в армии мыться. Я в шоке. Я говорю, а зачем? То есть вот для меня вот эта история, ну, я правда не знал, потому что я не служил и как-то...
Ледяная вода, пожалуйста.
Да, или ледяная вода. Ну, для меня это такой же шок, как раньше существовавшие портянки.
Нет. Вот
портянки, Котов говорит, Коля, очень хорошая вещь. Очень хорошая. Не, я-то не. Я же вообще здесь случайно оказался на Эхе Москвы и в эфире. Что в ночном, что в дневном, что в утреннем. Ну, я не знаю, как это, что хорошая вещь. Ну, почему-то, Коля, у вас эта вещь хорошая, но у вас на ногах не портянки сейчас, а носки же, правда? И у меня носки. А у дамы на ногах чулки. Колготы.
Просто в армии на самом деле иногда кажется...
Что, в армии?
Тупо, но на самом деле все продумано.
Вот, Коля говорит, что в армии иногда кажется тупо, но на самом деле все продумано. В экстремальных условиях это вот класс. Носки не... Ну, не знаю, мне тяжело на эту тему спорить. Мне кажется, это какое-то что-то такое очень-очень странное. По какой-то причине же отказались от портянок? И почему-то перешли на носки.
Ну, я тебе потом.
Ну, хорошо, окей. Так, сейчас новостники. Новостники, покушение на личного врага Кадырова в пятую годовщину убийства Немцова. Это же почтовая открытка, визитная карточка персонажа в одном флаконе. И не нужно путать баню и возможность помыться. Вот что пишет Сергей. Ну да, если такая же возможность помыться, как та, которая сейчас Коля Котов описал, что это холодная вода исключительно, ну, то есть, как бы да, если тебе важнее гигиена, а не комфорт, то ты согласишься на холодную воду, ну какого черта? Ну, слушайте, закаляться, а кто не хочет закаляться, почему он должен холодной водой мыться? Не знаю. Так, сейчас я вернусь к чату, и мы с вами тему поменяем. Сандугаш. Для кого-то армия интересное время, воспоминания, гордость, сослуживцы, а для кого-то искалеченная жизнь. Ну, да. Так вообще про все что угодно можно сказать. Про школу, про работу. Вот на Соломина посмотрите в воскресенье, в ближайшем его эфире, посмотрите. Вот сразу видно, что для него Эхо Москвы это не гордость, сослуживцы, интересное время, воспоминания, а искалеченная жизнь. Сколько мы с ним работаем здесь? 12 лет. Но у него искалеченная жизнь, у меня гордость и интересное время, иначе я бы с вами не сидел здесь. Так, мать порядка пишет. Парадоксально, армия — это глупая форма на каких-нибудь учениях. Комары или мороз, и в итоге ядерный взрыв, и конец без размышлений, зачем мучился на плацу. Антиоха, лайфхак. Вот, лайфхаки, как откосить. Интересно, если рассказывать, как откосить, это не будет какой-то, я не знаю, экстремистской информации? Ну, нет. Я думаю, нет. Слишком худых и слишком толстых не берут в армию. Правда, дистрофика могут положить в военную больницу, где он пройдет весь срок службы, если не наберет вес. Но вы, видимо, сознанием дела это говорите. Сами побывали и худым, и толстым, и поэтому, да, поэтому не просто пересказывайте какие-то байки, а вот этот вот такой опыт, который сами и породили. Вульп из Синкульта вместо армии пошел в вуз, хорошо учился, жизнь прошла там не зря, а быдло не превратился в армии. Крэнк Пуллер, не знаю, так, медкомиссия не нашла у меня. А, у меня медкомиссия нашла весьма опасную, но практически бессимптомную болезнь, по которой меня и освободили, лишился слуха наполовину, возможно, было бы лучше и отслужить. Так, а если служба в местах, где, в принципе, мало воды, пустыня? Ну, я не знаю, это же как-то решается. Ну, что вы говорите? А как же... Странный вы человек, который не подписывается и отправляет звуковые сообщения нам на СМС. Не надо отправлять звуковые сообщения, мы не можем их слушать. Как бы нам этого не хотелось, и как бы вам этого не хотелось. Слушайте, ну а в странах, где воды в принципе, ну не в странах даже, просто в климатических зонах, где сухо, там, где рек нету, вас не интересует, как там люди моются? Ну, как-то моются. А что вы только про службу и в пустыне? Ну, как-то моются. Прям совсем в Африке там нет воды, там и пить нечего. Что уж говорить про какие-то гигиенические всякие процедуры. В том же Египте как-то водоснабжение налажено. Я, кстати, помню, с мамой, мне было, наверное, не знаю, лет 10, с мамой поехали в Египет. И меня тогда шокировало. То есть, вот, ну, Египет, да, если кто был, вы примерно представляете, как выглядят там местные отели и как выглядит дорога из аэропорта, ну, неважно, Хургада или Шарм-эль-Шейх, основные такие точки, как выглядит дорога. А, слушайте, я-то говорю про Египет. Египет же сейчас запрещен у нас, да, у нас же нет прямого авиасообщения, все уже сколько, несколько лет пытаются все египетские власти, как-то там аэропорты Каира, по-моему, и Хургада отремонтировать, чтобы наконец-то разрешили, ну, все никак вот не дают добра. Я помню, бывший уже министр транспорта Соколов периодически катался туда с инспекцией, я помню, мы с коллегами отслеживали эту информацию, вот, потому что были новости, завтра уже могут разрешить авиасообщение, но нет, а это же вся история после теракта как раз самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург и взорвался самолет в небе, и тогда, сколько это было, 3, что ли, года назад, или 4 года назад. Ну, примерно в этих датах, да, все тогда погибли. Кстати, я не помню, что были какие-то официально названные итоги, да? Это вообще, знаете, мне эта тема периодически, она не то что раздражает, и она, нет, конечно, она не бесит. Меня просто удивляет, как по разным каким-то резонансным делам у нас государство вообще ничего не говорит. Вообще. Вот я, может быть, ошибаюсь, но тот же самый самолет, который взорвался в небе, наш, российский, летел в Петербург. Я помню, было и обращение какое-то Путина, он встречался с Бортниковым, было сказано, что это теракт. Ну, а вы установили, кто эту бомбу заложил? Где эти люди? Ну, если у нас на каком-то на государственном уровне декларируется, что мы защищаем наших соотечественников, ну, можно в рамках защиты соотечественников приехать было туда, если вы не можете обеспечить суд над этими людьми? Можно было приехать куда-то и разобраться с теми, кто людей наших угробил? Не знаю. Или вот, пожалуйста, пример того, как у нас... следствие замалчивает информацию о ходе расследования. Взрыв дома в Магнитогорске. Что произошло? Уже год и два месяца. Что там произошло? Газ, не газ, теракт, не теракт. Ну где информация? У вас какое-то следствие-то идет вообще? Вы кого-то поймали, не поймали? Ну хотя бы... Я не знаю, и никто же не интересуется, а просто говорили же, и были публикации, что это, возможно, террористы. Возможно, это вот там еще было связано с какими-то другими в те же дни преступлениями. Там находили какую-то бомбу рядом с торговым центром в мусорном баке. Так теракт или не теракт? Или просто дом? Дом сложился, два подъезда. Люди погибли. Ну, как-то по-человечески можно было бы сказать остальным. А остальные могли бы поинтересоваться, так что там в итоге произошло. Или вот я не помню, с кем из гостей наших недавно вспоминал, по-моему, Сергей Смирнов из «Медиазоны», о нападении на ФСБ, которое тоже было в декабре, уже сколько прошло? В декабре, по-моему, да, или в начале января. Ну, хорошо, месяц минимум прошел, полтора месяца, два месяца. Так вот этот вот Евгений, как его там звали, из Подмосковья, который с оружием приехал в центр Москвы, он кто? Он что хотел? Вы же, помнится, журналистку приложили рукой или прикладом, или дубинкой, когда приехали вслед за ней к матери этого убийцы, этого нападавшего. Так какая версия? Он одиночка, он в какой-то группировке. Какие у него были мотивы? Он больной или не больной? Ну почему не выйти, не рассказать? Ну, вы как-то следователи и ФСБшники по каким-то абсолютно другим делам любите себя пиарить. А такие вещи громкие и важные, ну, не знаю, по-моему, Сергей Смирнов объяснял это очень просто, но мне все равно эту историю сложно понять, сложный подход такой понять. Он говорил, что для ФСБшников это сложно признать, что на них напали, потому что они вроде как должны бороться с такими людьми, а получается, что они это проворонили, потому что время тратили на другое. На пензенских террористов, на каких-то других еще террористов. А после того, как мы получаем разные приговоры, а приговоры основаны на признательных показаниях, которые получены под пытками, уже ты начинаешь сомневаться. А вот когда у тебя появляется террористическая статья, это действительно террористы? Или это такие как бы мнимые террористы? Или это террористы, которые сказали, что они террористы, потому что им к, простите, яйцам подключали, подводили провода какие-то. Тут здесь как вот теперь верить? Так, давайте мы песню послушаем. Спасибо вам за ваше сообщение, за ваши комментарии. Вот Евгений из Екатеринбурга еще добавляет, да, про портянки. Как оказалось, гораздо удобнее в моей армии, а это была не Московская область, а внутренние войска МВД, не было ни шведского стола, ни хорошей одежды, ни нового вооружения, носки были, душ был, слава богу, с другой стороны, коровьи полутуши были, 84-го года заготовки, а служила я в 2016-м, а у меня был автомат, на котором нацарапано название городов, Махачкала 2001, Тюмень 2004, Баксан 2007 и дальше. Пришлось царапать Екатеринбург 15-16. Да. Так. Этот абонент просит пополнить счет его мобильного телефона. Да, друг дорогой. 9808. Сейчас. Да. Не написал сколько, во-первых. Да, вот сейчас, правда, будет минутка свободная, сразу переведу. Сколько хочешь. Уточни только. Так. Ага. Все, давайте мы песню послушаем. Нет, подождите, вот я вам хотел на закуску еще про 23 февраля. Тут опрос проводился банком открытия, сколько россияне потратили и готовы были потратить на подарки ко Дню защитника Отечества. Большинство россиянок сказали, этот опрос проводился еще до 23 февраля, что потратить на подарок ко Дню защитника Отечества до 1000 рублей. А мужчины, оказывается, гораздо более щедрые, ну, по крайней мере, на словах, потому что никто же не проверял, они купили что-то на эти деньги или нет. Мужчины готовы потратить на 8 марта в качестве подарков от 1 до 3000 рублей. Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины. Самые запоминающиеся подарки на 8 марта участники опроса назвали, в частности, первую открытку ребенку. Первую открытку ребенка? Какая странная история. В смысле, это когда ребенок... Я просто не сразу понял, я подумал, а где можно купить первую открытку ребенка? Это когда ребенок нарисует открытку или сделает ее какие-нибудь аппликации и так далее. Гладильную доску. Это не значит, что это самый лучший, это самый запоминающийся. Первая открытка ребенка, гладильная доска, капроновые колготки. такие мельнички для соли и перца. Мужчинам в качестве подарка на 23 февраля запомнились щенок, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину. Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам, лишь 44% представительниц прекрасного пола больше любят получать их, чем дарить. А мужчины, 52%, наоборот, больше предпочитают получать подарки, чем дарить. Вот, теперь мы сделаем музыкальную паузу и перейдем через несколько минут к следующей теме. Поговорим о Конституции.
В этом городе, как в казино, тут обили шика, поезд ошибок, пункта все на бюро. Она ярче, чем все, кого знал, ее фигня у всех на устах. Она пахнет свободой, как девушка в фонда, гулял ветер по волнам. Далеками ее любовь это ми, но как повторить его глаза это свет. Далеками ее любовь это ми, но как повторить. Говорили, что Бэт полетел, начинается новая жизнь. В этом мире с иголки ей некомфортно, но они как-то нашли. Ему ближе остаться в тени, ведь от всех он ее сувенир. Но не так параллельно то, во что верит, им не узнать, что внутри. Его глаза козы, далеко мне, ее любовь это ми. Но как повторить? Его глаза козы, далеко мне, ее любовь это ми. Но как повторить? Его глаза это свет, далеко мне, ее любовь это мир, но как повторить? Его глаза это свет, далеко мне, ее любовь это мир, но как повторить? Его глаза это свет, далеко мне, ее любовь это мир, но как повторить? Его глаза это свет, далеко мне, ее любовь. Но как повторить?
Продолжается эфир «Эхо Москвы», это программа «Один», я Алексей Нарышкин. О Конституции давайте поговорим. Регулярные встречи проводит Путин с теми, кого назначили создавать иллюзию того, что они обсуждают поправки в Конституции, и они правда создают иллюзию того, что что-то делается в этом направлении, да, что идет обсуждение, каждый предлагает свои какие-то экзотические варианты. Вы можете найти в интернете разные статьи на эту тему, какой какой трэш предлагают вот эти вот люди. Причем не обязательно входить в эту комиссию, созданную по поправкам, где актеры, пианисты и спортсмены. Правда, не понимаю, какое отношение эти люди имеют к Конституции. Почему? Почему? Почему не собрать просто людей, которые на самом деле понимают, как правильно писать закон? Почему надо устраивать какую-то клоунаду из всех этих историй? Вспомните самые бредовые, абсурдные предложения, которые звучали за последние недели насчет Конституции. И я вам предлагаю прислать свои варианты, что обязательно... Ну, мы сейчас немножко повеселимся. И, кстати, можно использовать телефон прямого эфира для этих целей. Что обязательно нужно прописать в Конституции? Вот обязательно, по-вашему, да, обязательно. Из таких, может быть, из очевидных вещей просто задокументировать. Вот Кирилл Шулика в Телеграме, это политолог, пишет, например, он опрос у себя проводил такой шуточный, что прописать в Конституции можно. Вот как раз он говорил о том, что можно прописать в Конституции, что Валентина Терешкова первая женщина-космонавт. Можно прописать, что рецепт салата оливье, можно прописать рецепт салата оливье и время выхода в эфир «Иронии судьбы». Вот, кстати, в его голосовании за этот вариант проголосовало больше всего читателей. Можно прописать победу в хоккейной суперсерии в 1972 году, хотя мы ее и не выиграли. Победу над американцами в баскетбол на Олимпиаде в Мюнхене можно прописать. Российские спортсмены не пили на Олимпиаде в Сочи допинг. Еще тоже смешно, четверть респондентов проголосовали за то, что в Конституции должны прописать радио, изобрел Попов. Что еще требуется? Ну, давайте просто эту историю доведем до абсурда, немножко так отвлечемся. Невозможно же, правда, всерьез обсуждать постоянно в режиме нон-стоп вот эти поправки в Конституции. Что бы вы добавили в основной закон страны? Как звучит эта поправка? Назовите, пожалуйста. Давайте, у нас своя конституционная комиссия, свой конституционный совет, чат в Ютьюбе на канале «Их общество» тоже в вашем распоряжении. Сейчас вот как раз зайду туда, посмотрю, какие у вас идеи. Вот, Александр Дубов. Ну, спасибо, что вы матом не пишете. Вы тут с отточиями разными. Можно прописать, в общем, физическое наказание для одного очень известного политического деятеля. Но, понимаете, Конституции, ей же надо следовать. Поэтому это такая история, которая невыполнима. Да, Конституция у нас не слишком в почете и не слишком спешат следить и исполнять ее. Но, да, хорошо. Хорошо, ваше предложение принимается. Александр Терешкова, космонавтка. Да, вы знаете, про феминитивы. Я с удивлением продолжаю узнавать о том, что на Украине, вот мы над феминитивами смеемся, мне кажется, большинство из нас к феминитивам не готовы. Вот эти вот редакторки, космонавтки и так далее. А на Украине к этой истории, я могу судить о средствах массовой информации, относятся более чем серьезно. И мы с Матвеем Гнопольским, когда в воскресенье в украинском часе читаем различные статьи, мы всегда встречаем упоминания психологиня, сексологиня и так далее. То есть, и я потом просто уже после эфира посмотрел, оказывается, по-моему, год назад меньше даже, на Украине был принят, я вот только не помню статус этого документа, это закон, не закон, указ, как раз о том, что нужно использовать феминитивы. Это некая такая директива была, которая регламентировала использование украинского языка, правильного использования в соответствии с какими-то новыми веяниями. То есть там было и упрощение, использование некоторых слов и ликвидация каких-то правил. И было прописано, вот я не помню, носило ли это рекомендательный характер или обязательный характер для СМИ говорить психологиня, не знаю, архитекторка, что-то еще. И Матвей привел в пример безумную историю, когда у него в эфире на канале «Прямой» пришла женщина, которую он представил как членкиня Комитета Верховной Рады по какой-то тематике. Ну, то есть, до абсурда просто доводится история. И я вам скажу, я с большим удовольствием в последнее время слушаю украинские подкасты. Подкасты на украинском языке, которые производятся, разумеется, украинскими журналистами и не только. Вот к рынку подкастов, я не знаю, вы слушаете или нет, отношения очень-очень разные. Я уже который год слышу, что подкасты — это такая очень перспективная история, которая вот-вот-вот она как-то бомбанет, в хорошем смысле взорвется, туда все ломанутся. И мы видим, например, как российские СМИ, разные издания, они в подкасты действительно заходят. И на «Эхо Москвы», скоро вы узнаете, тоже свой будет подкастный проект представлен. Проект. Не надо стебаться надо мной, Николай. Проект будет представлен подкастный. Но абсолютно непонятно, как вот эти подкасты считать. Они хорошо заходят, плохо заходят. Какая аудитория? Есть какие-то выкладки у разных экспертов медиарынка, но все это такое больше к области гаданий имеет отношение. Но даже если судить по каким-то рецензиям и отзывам в нашем российском сегменте интернета, у нас подкасты гораздо популярнее, чем на Украине, при том, что на Украине их делают точно не хуже, чем у нас вот такие опытные в этом смысле издания, как «Медуза». Та же самая. Но у «Медузы», на самом деле, они в эту историю, видимо, вкладываются серьезно, и у них подкасты есть хорошие. Кто знает, я думаю, со мной согласится. Мне сложно себя самого назвать большим фанатом подкастов русскоязычных. Я пытался их слушать, у меня было какое-то, знаете, такое в декабре, вот в конце того года, я как-то для себя поставил такую задачу: Алексей, а вот подкасты же говорят же периодически, Facebook пишет про подкасты, вроде такая история модная, а давай-ка ты послушай некоторые из них. Я пытался их послушать, есть какие-то хорошие варианты, но я послушал, скажем так, 20 разных передач. Вот именно передачка каналов, да, по абсолютно разной тематике. Была и «Медуза», и другие каналы, и про политику, и не про политику, про воспитание и прочее. И отошел от этой истории. Но поскольку мы с Матвеем Ганопольским, теперь еще с Лизой Аникиной, раз в неделю встречаемся и говорим на... он говорит на украинском, мы пытаемся говорить на украинском. Я для себя открыл мир украинских подкастов. И вот это, правда, очень клевая, интересная история, потому что у них это гораздо менее развито, но видно, что у тех, кто делает эти подкасты, там есть среди, скажем так, издателей «Украинская правда», электронное издание, известное, авторитетное, «Громадское», общественное телевидение «Громадское ТВ». У них много этих подкастов, много вариантов, и причем люди их часто, видно, делают исключительно на голом энтузиазме. Если в России эта история хотя бы стала отчасти какой-то коммерческой, да, там хотя бы какие-то деньги есть, потому что есть рекламное размещение, рекламная интеграция, то вот из того, что я слышал на украинском, у них никаких реклам нигде нет. Ни в начале, ни в середине, ни в конце, спонсоров никаких нет, исключительно энтузиазм, но слушать эти подкасты мне лично очень нравится и вам рекомендую. Вот из того, что слушаю, вам могу порекомендовать сейчас так навскидку канал про такой, знаете, про бизнес, про ведение бизнеса, ресторанного бизнеса. Канал называется Shake But Not Stir. Про то, как ребята, владельцы одного из клубов в Киеве, строят свой бизнес вот именно в сфере общественного питания. Они рассказывают, как они открывались, как правильно, где закупать алкоголь, какие проблемы у них могут быть, очень интересные. Еще из каналов называется «Кто знаяк», слитно пишется. Просто если да, если у вас есть возможность послушать, например, слушать подкасты, если вы фанат подкастов и хотите, вдруг такое тоже сочетание, если хотите послушать подкаст, попробовать послушать подкасты на украинском, вот я вам рекомендую в Apple подкастах, где я их слушаю. «Кто знаяк» — это такие большие подкасты, серьезные, на темы как раз психологические разные, программатские, я вам сказал. «Ранкова доза» — это подкаст про литературу. Разные украинские знаменитости, большие и маленькие, они рассказывают про свои любимые книжки. И потом они объясняют, почему эта книжка им нравится, и потом дается в этом подкасте какой-то фрагмент. Глава, не знаю, несколько абзацев. Интересно. Все. Закончили с этой темой. Я ваше предложение жду по поводу того, что в Конституции надо прописать. Вот, кстати, интересные данные опроса ВЦИОМа. Два можно сравнить опроса ВЦИОМа. В начале февраля был опубликован опрос, уже когда мы знали две с лишним недели о том, что Путин инициировал изменения в Конституцию. ВЦИОМ спросил россиян, поддерживают ли они изменения Конституции. 91% респондентов. Большинство, общий вывод как раз социологов о том, что россияне поддерживают поправки в Конституцию. 91% респондентов высказались скорее положительно о закреплении в Конституции обязательной регулярной индексации пенсии, пособий, других социальных выплат. Это вот 91%. 87% поддерживают увеличение цен за оседлости для президента с 10 до 25 лет. 81% поддерживают инициативу наделения Конституционного суда полномочиями для проверки законопроектов по запросу главы государства на соответствие Конституции. Это, конечно, безумно интересно. То есть, вы же знаете, что социологам, для того, чтобы их исследование было полноценным, им нужно выполнить определенный норматив. Они должны провести свое исследование в, по-моему, там 50 регионов, и это должно быть 1600 человек. И вот при таких условиях еще погрешность 3 от 3, по-моему, до 4%. Вот просто представьте, как социолог к вам на улице подходит, или он звонит вам по телефону в квартиру и говорит: а вот скажите, пожалуйста, Нина Иосифовна, а как вы относитесь к инициативе Владимира Путина о наделении Конституционного суда полномочиями для проверки законопроектов по запросу главы государства на соответствие Конституции? И вот у респондента, да, у него такая вот челюсть отвисает, а что, где? Ну, я не знаю, простите, может, я один такой тупой. Я бы испугался такого социолога и убежал бы от него подальше. Но, как мы видим, это я один такой трус, потому что 81% отвечали ВЦИОМу в... Сейчас вам скажу, это значит конец января, начало февраля. Отвечали, что они поддерживают вот эту вот инициативу наделения КС полномочиями для проверки законопроектов. И еще 68% заявляли скорее положительном отношении к запрету на иностранное гражданство и вида на жительство для губернаторов, членов правительства, госслужащих, ну и так далее. Почему я читаю этот, мягко говоря, не свежий опрос? Потому что вот у нас есть свежие данные ВЦИОМа по поводу того, насколько вообще россияне сейчас в курсе, что будут исправлять в Конституции. Три четверти, это я читаю по «Новой газете», три четверти россиян не смогли привести пример предлагаемых поправок в Конституцию. Вот просто почувствуйте, да, когда об этом говорит Владимир Путин, когда тиражируют новости постоянно, федеральный канал, не только федеральный телеканал, разные, и под разным соусом это подают, и напрямую спрашивают людей, а как вы относитесь к этому? Да, хорошо, супер. Как вы относитесь к этому? Ну, да, нормально в целом. Когда людей спрашивают, а что делать-то будут? Вот вы слышали про поправки в Конституцию? Что там будут менять? Какая-то вот суть? Да, я не знаю. Ну, вот несколько цифр я вам в качестве доказательства приведу. К концу февраля о готовящемся всероссийском опросе по поправкам в Конституцию знали почти 80% участников опросов ЦОБ. Ну, правда, этого много. Я не буду говорить, что вот где-то, знаете, какое-то исследование увидел, исследование, не исследование, просто замечание, наблюдение, что больше всего об изменениях в Конституцию говорят федеральные телеканалы, информационные агентства, такие-то электронные издания и «Эхо Москвы», среди прочего. То есть как будто «Эхо Москвы» эту тему пиарит специально. Но я вам скажу, я точно не слышал и не получал какого-то наказа, например, от Венедиктова, давай мы будем эту тему пиарить. Эта тема важная, но если уж вы ставите «Эхо Москвы» и какие-то федеральные телеканалы в один ряд, в том контексте, что мы очень много этой теме посвящаем внимание, надо же понимать, что мы по-разному этой теме посвящаем и уделяем внимание и посвящаем время, потому что я же периодически включаю телеканалы, и я понимаю, как говорят там о поправках в Конституцию. Там нет никакой критики. Там говорят о том, что, ну, грубо говоря, как это было после послания Путина. Владимир Путин наконец-то объявил о долгожданных изменениях в Конституцию. И в каждой новости, которые должны быть, казалось бы, какая-то беспристрастная подача у ведущего новостей, просто ты на него смотришь, и у него в голосе надежда. И ты начинаешь верить ему, что вот, слава богу, Путин это сказал, слава богу, что вы принесли мне эту информацию. Вот теперь это сейчас поскорее бы вот это вот голосование по поправкам, потому что вот она, жизнь-то начнется. Вот она, 20 лет, что мы жили до этого с Путиным, это все ерунда. Но вот оно уже рядом. Мы это чувствуем. Мы теперь даже сегодня узнали эту дату, 22 апреля, когда все россияне пойдут на избирательные участки, проголосуют на то ли на референдуме, то ли на выборах, то ли непонятно в чем поучаствуют. А потом сразу все будет супер. Все совершенно по-другому будет. Кирилл Рогову послушайте, на эту тему в особом мнении мы говорили с ним вчера в 7 вечера, как раз я спрашивал, а как вот это ко всему надо относиться. И постоянно после выступления Путина перед федеральным собранием говорят в телевизоре практически каждый день, вот собралась комиссия, они обсуждали, вот такая важная поправка, а вот и такая, вот и Путин к ним пришел, и они все вместе пообсуждали, это очень такое, понимаете, это очень важное дело будет для всех россиян, для всех, это же не хрен вам собачий, это Конституция, и мы туда занесем важные такие положения. Ну, а «Эхо Москвы» не потому что «Эхо Москвы» оппозиционное радио, и я вообще не понимаю, что такое оппозиционное радио, не оппозиционное радио. «Эхо Москвы» просто ставит под сомнение то, что говорят в том числе из федеральных телеканалов. Да, вот вы инициировали изменения в Конституцию, а так вообще можно делать? А что вы хотите переписать? А вы вот это хотите переписать для чего? Для того, чтобы жизнь наладилась, для того, чтобы кто-то остался во власти подольше, для того, чтобы у кого-то было побольше полномочий или поменьше полномочий, вы что-то хотите ослабить или усилить? Ну, «Эхо Москвы» — это то место, где задают вопросы по поводу этой Конституции, поэтому, конечно, вы можете ставить в один ряд федеральный СМИ государственные, да, пропагандистские, «Эхо Москвы», но мы немножко разной деятельностью занимаемся. Там пропаганда, здесь задают вопросы, здесь проясняют. Здесь о сути событий говорим. Привет Сергею Пархоменко передаем мы. Значит, вот смотрите, 80% и это неудивительно, знают о том, что будет опрос по поправкам в Конституцию, это данные ВЦИОМа. При этом привести в качестве примера хотя бы одно положение из них смогли только 23% респондентов, остальные затруднились с ответом. При этом, вот говорят же о том, что явка будет важна обязательно для Кремля, и кто-то даже увязывал судьбу губернаторов с результатом по явке, как раз в день голосования. 66% опрошенных сказали, что они готовы принять участие в голосовании. Вот, ну, это же безумие, ну, правда. Слушайте, вас спрашивают, вы знаете, что будет в Конституции исправляться? Вы знаете? 80% говорят, нет, мы не знаем. А вы пойдете голосовать? Да, мы пойдем. Ну, что это такое? Коля, что это такое? Ну, как это в одних бошках может быть? Я очень люблю россиян, но как это может быть? Ну вот мы пойдем голосовать. А за кого голосовать? А, неважно, я приду, и там все будут, все мне объяснят. Как будет выглядеть этот бюллетень или что? Там же вот, по-моему, и Венедиктов в том числе, и другие наблюдатели, комментаторы, они обращали на это внимание. Вот все, что говорил Путин по поводу поправок, это будет предлагаться пакетом. Ну, то есть, вот ты же не можешь, условно, будет 50 поправок в Конституцию. Вы же не можете в бюллетене напечатать все вот эти 50 поправок. Это же не бюллетень не на туалетной бумаге будет напечатан, да, он какого-то, наверное, стандартного образца. Ну, как А4 лист, или, может быть, как 2 листа А4. Но, скорее всего, я не знаю, какой будет формат, скорее всего, напишут. Значит, у нас есть пакет поправок, который гарантирует вам хорошую жизнь. Ну, и там много чего еще. Вы за или против? Ну, если хорошая жизнь, я за. Окей. Правда, это очень странно. Среди молодежи до 24 лет готовы прийти на участки только 40%. Еще четверть от всех опрошенных не определилась с мнением. Сами положение поправок из президентского законопроекта, который уже прошел первое чтение в Думе, вызывает высокий уровень одобрения у большинства опрошенных. Так меньше всего поддержки 87% было у индексации. Нет, больше, наверное, опечаталась новая газета. Больше всего поддержки, 87%, было у индексации соцвыплат. Важным мы этот пункт назвали 85%. Ну да, вот в целом, как раз здесь новая газета напоминает, при этом в конце января в целом говорил, что уровень поддержки инициатив составляет около 60%. Ну, такие интересные парадоксы. Так, к вашим предложениям вернусь. Вы мне здесь много накидали, сейчас буду разгребать в оставшиеся минуты до конца этого часа. Что мы можем, я еще раз вопрос повторю, что мы с вами пропишем в Конституции? Давайте уже доведем эту историю до абсурда. Нас с вами не позвали в Конституционную комиссию, хотя мы ничуть не хуже, чем Машков и Синбаева и Денис Мацуев, что уж говорить и про Клишеса. Так, сейчас. Во, тут сколько у вас. Сейчас, подожди, я даже не знаю, как. Вот, главное, так, понятно. Ну, слушайте, вот вы пишете, давайте запишем в Конституцию поправки по поводу роста президента. Ну, я много раз говорил, мне кажется, шутки про фамилию, про внешность, про рост в том числе, это такие шутки ниже плинтуса. Знаете, если вы пишете тут конкретно про рост Путина, не знаю, рост... Вот вам, видимо, не нравится рост Путина, а рост Зеленского вам нравится? Мне кажется, Зеленский даже пониже будет Путина ростом. А рост Макрона тоже не самый высокий человек. Ну, то есть, как бы, в чем прикол? Где тут смеяться? Я не знаю, над чем тут смеяться. Это о вашем каком-то интеллектуальном уровне, по-моему, говорит в нехорошую сторону. О вашем воспитании в том числе. Так. Надо восстановить 4-летний президентский срок. Ну, вы как-то очень серьезно, слушайте, 4-летний президентский срок. Ну, давайте восстановим 4-летний президентский срок. А какая разница, если, не знаю, как вы, но я в каком-то нахожусь убеждении, что Путин с нами еще останется. И после 24-го года. Ну, хорошо, будет Путин не 6 лет после 24-го до 30-го года, а будет сначала до 28-го, а потом до 32-го, а потом еще до 36-го и так далее. 4-летний или 5-летний, 6-летний. Да ладно вам. Нашу Конституцию написали сотрудники Госдепа. Неудивительно, что ее хотят поменять. Серьезно, у вас какой-то инсайт на эту тему? Я вот про это не слышал. Я с историей вообще плохо знаком. А, сотрудники Госдепа написали, да. А мы им написали тогда еще. Давно. Когда вот? Кто помнит? Конституция США. Декларация о независимости, по-моему, 1783. Ну и тогда же, наверное, Конституция. Тоже мы писали. У нас кто тогда правил? У нас тогда была Екатерина II. Мы отправили каких-нибудь наших ГРУшников тогда. Тогдашних ГРУшников. И они втерлись в доверие, кому нужно, и писали Конституцию. Подсказывали, как писать Конституцию американцам.
Ты знаешь историю-то?
Я же сказал, я историю не знаю. А так, добавила бы, что никто не обнимет необъятного. Понятно, это хорошее предложение, мило, спасибо. Все люди, братья и сестры, не ссорьтесь, делитесь игрушками, обязательно надо указать. Да, Ин, тоже хороший вариант. Вот Арата пишет как раз к теме с украинскими феминитивами. А что же ее? Членка называть? Членкини, конечно. И, кстати, поправьтесь, не директива, а что? Не директива, а директивка. Нет, это уже что-то слишком... Что вы понимаете под подкастом ИВБ? ИВБ, если вы не знаете, давайте для вас и для других объясню. Подкаст – это такой популярный формат донесения информации через аудио. Аудио. Ну, как вы можете, например, зайти на сайт «Эхо Москвы» и передачу прочитать, можете посмотреть в YouTube, а можете скачать аудиофайл. Вот эти аудиофайлы – это и есть подкасты. Просто разные сервисы позволяют вам в автоматическом режиме вам на ваше мобильное устройство эти аудиофайлы кидать с определенной периодичностью. Вот прошло особое мнение, и вам на ваше устройство сразу после окончания прямого эфира приходит файл «Особое мнение», Нарышкин и Рогов. Это подкасты. И вы на эти подкасты можете подписываться. На «Эхе Москвы» будет возможность у вас. И у других изданий, которые тоже занимаются сейчас этими подкастами. Подкаст – это обычный аудиофайл. В случае с «Эхо Москвы» это наши... передачи, наши радиопередачи. Может быть, у нас какие-то будут другие форматы специально про подкасты. Это вот к Венедиктову, к Соломину, который вплотную занимается этой историей. Запретить два срока подряд предлагает Дмитрий Мезенцев, и одного вполне хватит. Вы очень серьезно подходите к заданию нашему, Дмитрий. Сколько в среднем отсидел в тюрьме житель России? Может, надо ввести требование, чтобы у кандидата в президенты был опыт из сумы и тюрьмы? Забавно, да. Закрепить в Конституции стоимость минимум одного рабочего часа. Они, наверное, думают, что проголосовать просят за или против поправок как таковых, и если многие будут за, то тогда все начнут обсуждать, собственно, поправки. А вот, Декларация независимости США, Дмитрий Мезенцев, вы активны как на смс-ках, 1776 год. Хорошо, спасибо. Запрет, Альбина, да, запрет на восстановление роботов. Противное слово «подкаст», Альбина, ну что поделать? Вообще много противных слов, много противных имен, много противных событий в жизни есть. Мы в следующем части послушаем. Так, сейчас я вам скажу, подождите. Так, а что у нас в чате? Алексей, вы согласны со своим... Монсун пишет в чате: Алексей, вы согласны со своими коллегами Майклом и Машей в том, что все вегетарианцы идиоты? Нет, я не считаю, что вегетарианцы идиоты. Я вам объясню, почему. Ну, я сам ни разу не вегетарианец, я очень люблю мясо. Мне кажется, слушайте, это странная аналогия, но вегетарианцы... Здесь вот смотрите, мы же говорим о еде. У каждого могут быть свои предпочтения в еде. У каждого могут быть свои предпочтения в сексе. Я не говорю, что вегетарианцы геи или педерасты. Нет, окей. Каждый выбирает то, что ему нужно. Если кто-то считает, что он не хочет есть мясо, пусть не ест мясо. Если кто-то не ест рыбу, пусть не ест рыбу. Если кто-то... отказывается от мяса, рыбы, от молочной продукции, от яиц, и ест травку, пожалуйста, ради бога, если человек при этом себя угробит окончательно, это его собственный выбор. Но если, например, это связано с какой-то агрессивной пропагандой этого образа жизни, этого образа потребления пищи, то, наверное, это уже неправильно. В принципе, какая-то агрессивная пропаганда каких-либо идей, это не очень хорошо. Если родители своего, ну, веганы, вегетарианцы, там есть отличия, если они своего ребенка насилуют, не обеспечивают его необходимым набором элементов, полезных витаминов, которые есть, например, в том же мясе, в молоке, в кисломолочной продукции, и их ребенок оказывается на грани выживания, то это плохо. Это вот так же плохо, как та же самая агрессивная пропаганда. Если ты сам взрослый человек, ты выбираешь, что тебе нужны только овощи, что тебя интересуют партнеры такого же пола с тобой. Ты можешь выбрать жить не в России, а в другой стране. Но, пожалуйста, взрослые люди могут выбирать сами то, что они делают. Если это не связано с каким-то насилием, если это не связано с принуждением, если это не ущемляет чьи-то другие интересы. Пожалуйста. Слушайте, я правда, вы так это обрисовали, как получается, Наки и Маша Майерс, они какие-то прямо неадеквашки. Ну, слушайте, вы из контекста вырвали какую-то историю. Я уверен, у них был какой-то информационный повод и интересное обсуждение. Ну, еще раз, отвечая на ваш вопрос, я не считаю, что вегетарианцы идиоты. Каждый может делать то, что он захочет, если это не нарушает чьих-то других прав. Я не вегетарианец, с радостью всегда съем мясо, стейк, курятину и прочее. Рекламу послушаем, вернусь через 5 минут.
Московские старости.
Газета «Известия ЦИК», сообщение «Росту и Сколдю», «Корнуолл», «Англия». Но лондонская конференция решила не возобновлять дипломатических отношений с Советской Россией, пока в ней не установится положение, соответствующее требованиям цивилизации. Независимым окраинным государствам преподан совет воздержаться от нападения на Россию и обещана поддержка союзников в случае, если Россия нападет на них.
Газета «Новая русская жизнь» Гельсинфорс из Владивостока передают, что условия перемирия между чехословаками и большевиками предусматривают установление нейтральной зоны между арьергардом чехословаков и авангардом большевиков. Большевики снабдят чехов углем, а чехи передадут им золото, которое они охраняли в Иркутске.
Газета «Голос России», Берлин. Из Гаммерфеста получено радио. Северно-русское правительство и генерал Миллер прибыли сюда из Архангельска на борту русского ледокола, вывезшего тысячи беженцев, в том числе русских, датчан и бельгийцев.
Московские старости.
В газете «Дейли Телеграф» сообщают из Новороссийска. Деникин образовал новый демократический кабинет, который возглавил бывший председатель Донской рады Мельников.
Газета «Вечернее известие» Московского совета. Сообщение «Роста» из Вятки. Ряд заводов и учреждений постановили ввести 10-часовой рабочий день и отменить воскресный и праздничный отдых.
Газета «Юг», Севастополь. Назначенная на сегодня в Ренессансе лекция члена экспедиции Седова художника Пинегина «Два года в стране льда и ночи» представляет собой доклад выжившего члена экспедиции после возвращения ее остатков в Петроград.
«Московские старости. 100 лет тому назад».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Два часа и 3 минуты. Продолжается наш эфир ночной. Алексей Нарышкин здесь, это программа «Один». И Николай Котов помогает нам со звуком. Про подкаст начал с вами говорить в том части. Ну, упомянул вскользь. Пришел сразу человек, который на смс-ках, пришел человек, который решил меня поправить. Подкаст — это видеофайл, не путайте, он пришел из Штатов для скачивания пропущенных видеопередач. Это не аудио и 2 восклицательных знака. Сергей, дорогой друг, ну, если вы плохо разбираетесь, мне вас очень жаль. Ну, где-то когда-то давно очень, наверное, подкастами могли быть и видеофайлы. Но сейчас, по-моему, в привычном понимании подкаст — это то, что вы слушаете в звуки — это звук, который вам присылается. Специально там прописывается формула, код, который позволяет вам свежие выпуски ваших любимых передач, на которые вы подписались на определенных сервисах, все эти сервисы вам перекидывают свежие выпуски передач вам на мобильное устройство, на телефон, на планшет, не знаю, на компьютер, на что угодно. Ну, при чем здесь видеофайлы? Кто выпускает? Назовите мне хотя бы один какое-то одно издание, которое выпускает видеоподкасты. Зачем видеоподкасты выпускать, когда у вас есть огромный монополист в этой истории, который называется YouTube? Огромный. Какие подкасты? Нет, ну, в некотором смысле, наверное, видео на YouTube можно назвать подкастами, потому что если вы подпишетесь на канал, поставите колокольчик, то вам будут приходить уведомления о том, что в YouTube появилось новое видео с вашего любимого канала. Но это не совсем подкаст, вы здесь путаете. Подкасты «Радио Маяк» крутые, «Адмиралтейство», там что-то про океаны. А мне кто-то говорил из моих коллег, что на «Маяке» действительно делают хорошие подкасты. Я их, честно скажу, не слушал, причем человек, который мне эти подкасты предлагал к прослушиванию, он говорил, они получают какие-то премии. Я как-то про себя подумал, ну хорошо, получают они премии, и что с того? Я, конечно, не все в мире знаю, но мне кажется, если я никогда не слышал про подкасты нигде, и про премии, про подкасты от «Маяка», и про премии, которые они получают, наверное, это вот какие-то не те премии или недостаточно крутые подкасты, которые мне надо слушать. А так, ну, пожалуйста, окей, слушайте. Про поправки в Конституцию мы начали говорить. Какие на самом деле надо поправки в Конституцию внести? Да, все, что обсуждает вот эта вот группа интеллигентов, и не только интеллигентов, и группа законотворцев под пристальным вниманием Путина, на самом деле все уже обсудили в Кремле. Это вот еще раз, это иллюзия того, что это идет обсуждение с представителями народа и разных сфер нашей жизни. Все уже написали, придумали, ждут 22 апреля. Но мы с вами, у нас есть уникальная возможность написать и, по крайней мере, проговорить и послать эти сигналы в Новогорёво к Путину или в Кремль к Путину, если он сейчас в Кремле до сих пор, несмотря на поздний час. А мы знаем, что он трудоголик, он поздно уезжает. Так вот, мы можем с вами сформулировать те поправки, которые действительно надо внести в Конституцию. Вот, пожалуйста, Мила пишет, ввести наряду с обязательной службой в армии для мужчин обязательную работу, фу, ну какая жуть, обязательную работу проституткой для женщины 2 года после школы, чтобы хорошо подготовиться к жизни. Мила, вы свой, что ли, какой-то опыт пересказываете? Ну зачем вы так? Альбина пишет, заставлять дитя есть мясо против его желания, это не насилие. Альбина, ну, напишите, пожалуйста, да, +7 985 970 45 45, хотя вы этот телефон выучили, это я для других участников и слушателей повторил, а напишите, пожалуйста, сколько у вас детей и сколько у вас внуков. Я с вами с радостью готов обсудить вегетарианство. Просто мы начали это с подачи одного из слушателей в чате. Да, тут про Майкла и Машу Майерс вспомнили в утреннем эфире. Они сказали, что вегетарианцы идиоты, да? Так я понимаю. И тут сразу какие-то посыпались обвинения в адрес вегетарианцев, что они какие-то нервические, они такие, они сякие. Ну, еще раз, вегетарианство – это не преступление. Если человек хочет есть то, что он хочет, ну, пожалуйста, в чем проблема? Он же, этот же человек вегетарианец, он же не заставляет вас есть то, что ест он. Ну, слушайте, кто-то любит конфеты жрать, не есть, а жрать в больших количествах. Кто-то любит жареное, кто-то любит бастурму, а кто-то любит, не знаю, блины. Ну и что? Надо спорить из-за вкусов? Но еще раз, вегетарианство – это вопрос вкусов. Вот человеку нравится такая еда, он ее ест. Хорошо, он может какую-то идеологию под это подвести, потому что ему жалко животных или что-то еще. Ну, оставьте ему это право. Я даже не буду говорить, оставьте право человеку на какое-то безумство. Это даже не безумство. Ну, вот человек живет в этой какой-то конструкции, которая довольно популярна. Чего вот приставать к ним? Странные какие. Ты хотел вопрос какой-то даже на голосование поставить по поводу вегетарианцев? Просто заступиться за них так странно. Какие-то у вас странные представления. Вот, слушайте, я надеюсь, вы меня поддержите. Альбина отвечает: нисколько. Я спрашивал Альбину, сколько у нее детей, потому что она так говорит: а как же заставлять детей есть мясо против его желания? Нисколько, меня заставляли есть мясо, это было ужасно. Альбин, я вам сочувствую, но есть, знаете, есть многолетний и многовековой опыт того, что дети должны есть, и когда они должны есть. Но если бы у вас были свои собственные дети, которых вы бы вырастили, которых вы бы кормили сначала грудью или, не знаю, или какими-то смесями, потом бы был бы прикорм какой-то из баночек, или вы бы сами терли яблочко, грушу, овощи, мы бы с вами тогда поговорили предметно о том, надо впихивать в детей еду или не надо впихивать. Если в детей на определенном этапе, я не знаю, наверное, совсем странные вещи говорю, азбучно, если в детей на определенном этапе жизни не впихивать эти овощи, вы никогда ребенка не приучите к нормальной еде, он не научится жевать. Ну, научится когда-то. В общем, вот эти вот какие-то жизненные этапы у него будут смещены и в какую-то неправильную сторону. Ну, о чем мы с вами говорим? Ну, нет у вас детей, это отлично. Также такой же выбор, как и у вегетарианцев такой же выбор. Пихать детей в мясо. Ну, мясо нужно есть. Если нет противопоказаний, мясо нужно есть. И много чего нужно есть. Посмотрел документалку «Переломный момент». Не ел мясо 3 месяца, стало плохо, начал есть. Ну, а что с вами стало? Как вам стало плохо? Все затрясло, что ли? Так, меня зовут Ильнур. Хорошо. Я считал наивно, что подкаст — это текстовая расшифровка передачи. Это неверно, Александр Виноградов? Нет, Александр Виноградов, и к остальным слушателям обращаюсь еще раз. Подкаст — это аудиофайл. Аудиофайл. Это передача. Эховские. Это какие-то специально созданные аудиофайлы, большие, маленькие, на которые вы можете подписаться, и вам эти аудиофайлы будут падать в ваши телефоны, планшеты и так далее. Подкаст — это аудиофайл. Это как бы история про подписку на что-то, что периодически обновляется. Ну, возьмите, пожалуйста, особое мнение. Так, рестлеры, лестеры. Просто я занимаюсь спортом, без мяса стало сил не хватать. Ну, слушайте, мясо, если мы говорим о том, что там белок, белок же заменяется каким-нибудь... Чем заменяется? Нутом каким-нибудь заменяется, фасолью заменяется. Ну, творог, там тоже белок. Так, текстовая расшифровка, это транскрипт. Да, рад, спасибо большое. Так, вот давайте про поправки в Конституцию. Леха в политику полезет, Господь с вами. Нет, почему? Если мы говорим о Конституции, нет, почему же я в политику полез? Власть всех государств именно таким образом легитимизируется, размывая собственную ответственность. Вот отличное предложение. Это очень хорошо, это очень-очень-очень полезно. Тим пишет: мыть руки перед едой. В Конституции прописать. Ну а что? По-моему, прекрасно. Сандугаш. Были поправки в законопроект о браке и семье, были бредовые сексистские вещи. Крэнк Пуллер. Прописать наличие 20 миллионов нищих в богатейшей ресурсами стране. Ну, Крэнк Пуллер, это, знаете, такая 20 миллионов нищих, это же не константа. Сегодня 20 миллионов нищих, завтра 25 миллионов нищих. Вы как это будете поддерживать? Расстреливать, что ли? Это такая очень сложная. Цифры конкретные очень сложно прописывать. мы, понимаете, да, собрались в 3:00 ночи такие законотворцы, которые предметно обсуждают. Не Елена Лукьянова с Соломиным, которые в особом мнении были. Это не предметный разговор. Вот у нас с вами предметный разговор по Конституции, по законам. Обо всем поговорим. Так, предлагали тертое яблочко беспроигрышный вариант. Вот тертое яблочко вообще надо, я считаю, тоже в Конституции прописать. Можно прописать, Миш пишет, что Россия выиграла золотые медали в хоккее без флага и гимна. Да, хорошая идея. Так, поправки Путина, так, оскорбления какие-то. Зачем? Зачем? А если в Конституции прописать Крым, только там Россия и останется. Михаил Слепокуров. Не смешно. Как-то вот, может быть, уже... Уже время позднее, пора отдыхать. Дмитрий Мезенцев, в польском языке феминитивы обычная вещь. Ну, хорошо, да, окей. Вот, сущностное предложение ZZ Channel. Надо записать в Конституции, что можно говорить только на Украине. И украинцы, как Владимир Путин нам советует. Александр Селиванов предлагает закрепить, что Исинбаева спортсменка. Ну, без проблем. А значит ли это, что вы хотите запретить участвовать в обсуждении каких-то резонансных всяких вещей, например, той же самой Конституции, которую она недавно прочитала? Юлия из Минска пишет, 1.5 часа еще, вы меня что, вы проводите, провожаете, уже начали провожать, мучаю вас. А филологиня, да, Александр Селиванов пишет, да. А, человек с биполярным расстройством, привет, Нарышкин. Привет, человек с биполярным расстройством. Берегиня-хранительница очага. Да, это все вот туда, к феминитивам. Что, друзья, давайте еще варианты ваши. Что мы пропишем в Конституцию? Наше собственное конституционное собрание. Что на самом деле надо прописать? Из таких из вещей очевидных. Вспомните про слова Суркова, который говорит, что, в принципе, надо просто задекларировать, прописать, что у нас гиперпрезидентская республика. Что еще очевидного можно в основной закон страны внести? Так, а что Леша Соломин? Я не знаю, что Леша Соломин. Леша Соломин спать пошел, наверное, после удачного эфира с Гусманом. Так, Нарышкин, я даже не знаю, как передать, или чтобы вы ощутили атмосферу свободы. А я как-то не жалуюсь, по-моему. Так, запретить 2 срока подряд. Понятно, это было уже. Что такое подкаст «Буллинг и фишинг»? Буллинг – это травля, фишинг – это какие-то, по-моему, мошенничество с деньгами, с картами. Хороший подкаст Гербер Уэллс. Так, ага. Нарышкин, представьте, что вы можете критиковать в прямом эфире царя и его правительство, и вам ничего не будет. Богдан Файн. Я не знаю, про какого вы царя, про какое правительство говорите. Про Ивана Грозного, что ли? Так, привет, Леша, Тим Лайф. Трубку кладу, мне приходит в день звонка 3 таких. О чем речь? Подождите, Дмитрий Удалов моргает так. Продолжал. О боже, какой-то вы в мертвечину уже ударились здесь. Так. Если есть возможность, то и надо говорить по-английски. Варишь олененка. О боже, друзья. О боже. Куда вас понесло? Так. Песню. Ну, вот, видимо, сейчас придется песню послушать, да. На их нужна программа про борьбу людей в регионах за свои права. Рента от недр каждому гражданину. Вот что нужно каждому. Это к Венедиктову вопрос по поводу того, какие нужны передачи. Жванецкий самый крутой стендапер. Это вы хотите в Конституции прописать? Ситуация с Конституцией, как анекдот про очередь, что дает, не знаем, а что стоит, так все стоят. Ну, да, так, есть сходство. Пакет это в самолете выдают, пакет это в самолете выдают, чтобы туда... Слушайте, сейчас песню послушаем, закончим с Конституцией. Вот, с картами это кардинг, а фишинг это подмена адресов в веб-странице. Окей, хорошо, спасибо. Рад, что пояснили. Я, честно скажу, не знал. Ну, может, знал, я путаю эти термины. Бывает. В Телеграме встретил потрясающее видео. Если вы хоть раз летали, вы наверняка знаете проблему. Проблему наших с вами соотечественников, которые, когда самолет садится, вот самолет приземлился, задние колеса поставил, переднее колесо тоже поставил на землю, самолет катится, и, ну, значительная часть наших с вами сограждан не дожидаясь того, как самолет просто хотя бы остановится, начинает вставать, все ремни расстегнули, начинает вставать и устремляться куда-то уже поближе к выходу, ну, чтобы первым, понимаете, первыми. Это же как практически выйти первым из самолета, это как победить в марафоне или в спринте. В принципе, как победить на крупных международных соревнованиях, от которых нас отстраняют. И я потрясающе просто видео в Телеграме, на потрясающее видео наткнулся, которое называется очень просто. Сейчас вам скажу. Себе даже отложил. Называется это... Ничего необычного, просто пассажиры выходят из салона самолета. Канадские авиалинии. И действительно, самолет сел, маленький какой-то самолетик, по три места слева и справа. И вот самолет сел. И начинает выходить по очереди. То есть те, кто ближе всего к выходу, они встают, забирают свои вещи и выходят. Потом те, кто сидел за ними. И вот так вот поочередно. Никто не толпится. Никто никого не проталкивает вперед. Люди организованы. Сами организовались. Это, ну, вот Коля улыбается, как будто он, не знаю, не разделяет моих восторгов. Но мне кажется, это что-то, я не знаю, это какие-то... скрепы, не скрепы, что это, менталитет. Ну, как вот так удается? Может быть, это какой-то специальный был рейс? Может быть, это какие-то люди с, не знаю, с потрясающими волшебными способностями? Может быть, это, наоборот, люди с ограниченными какими-то возможностями? Поэтому у них вот какое-то вот это чувство более развитое. В общем, я это такая вот гифка, знаете, картинка, которая повторяется по кругу. Вот я смотрел на нее сегодня несколько раз и думаю, а как же так? А как бы нам такую вещь сделать? Может быть, нам в Конституции тоже прописать, что у нас выходят люди из самолета. Не все сразу встали, когда самолет еще не остановился, а люди ждут терпеливо в соответствии с рекомендацией стюардессы или бортпроводника. Не улетит он никуда, Коль, не улетит он. Думаете, поэтому? Да, 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 поэтому. Вот Коля думает, что поэтому все стремятся поскорее выйти, а вдруг самолет двери закроет и улетит. И улетит обратно. Коля мне руку... Коля сейчас руку поднимал, показывал, что самолет улетит и зиганул случайно. Коля, зачем? Так, хорошо. Что у нас еще? Давайте... Идите баньки, советует Влад. Сейчас обязательно дайте мне еще 40 минут. Подождите, у меня еще для вас тема есть. Так, Алексей, значит, ночной гость предлагает включить в Конституцию не портить здоровье ночными сменами. То есть вы беспокоитесь о нашем с Колей Котовым здоровье, да? Это да, я ценю. Спасибо большое. Сначала аплодируют, потом сразу отстегиваются и встают. Но это, видимо, по тому же принципу, что, не знаю, секс закончился и сразу к стенке отвернулись. Ну, поаплодировали пилоту, приземлился и все, и хватит. А остальное все для слабаков. Так, а может быть, у тех самолетных пассажиров была строгая иерархия, Альбина пишет. Ну, нам бы тоже неплохо было бы такую иерархию заполучить. Так, давайте песню послушаем. У меня еще для вас несколько тем про ютубные различные новинки хочу вам рассказать. И нечто еще обязательно, наконец, для вас припас. Песня.
I'm
2 часа и 26 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», программа «1». Алексей Нарышкин здесь. Леша Гусаров приходил, в новостях прочитал абсолютную дичь. Хочу ваше внимание просто на этом заострить. Он прочитал выводы Счетной палаты по поводу того, как выглядят у нас в России поликлиники. Называется этот отчет «Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь». И вот смотрите, цифры, просто цифры. И это так странно. Слушайте, вот... Даже если связать эту историю с тем, о чем мы только что говорили. Вот мы смеялись над тем, что на самом деле надо внести в Конституцию. А если перестать смеяться над этим и посмотреть трезво на то, что делает власть, и, например, на то, что она предлагает в Конституцию, это вот так странно. Правда, я сейчас, может быть, выступлю абсолютно как такой, знаете, представитель демшизы, но... Вот мне непонятно, 2020 год, 20 лет с Владимиром Путиным, и следующие цифры. Счетная палата, это, понимаете, это не какой-нибудь доклад Яшина или расследование Алексея Навального, это сама власть во главе с Алексеем Кудриным, Счетная палата. Вот они посмотрели на различные медицинские учреждения детские. Их обнаружилось 116 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь. 14% зданий по всей России находятся в аварийном состоянии. В 30% зданий отсутствует водопровод. В 52% отсутствует горячее водоснабжение. В 41% отсутствует центральное отопление. Это мы говорим о поликлиниках. Детские поликлиники. 41% детских поликлиник, там нет центрального отопления. В 35% нет канализации. В 47% здание не обеспечивается доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Я вот про последнее скажу. Да, есть, мне кажется, вообще понимание, что по-хорошему надо делать города, ну, просто с деревнями, наверное, это сложнее, с какими-то совсем маленькими населенными пунктами. Понятно, что надо делать города доступными для маломобильных групп граждан и для инвалидов. Но, мне кажется, вот эта вот цифра 47% зданий не обеспечивается доступностью для инвалидов, она немножко теряется на остальном фоне, потому что, ну, я знаю, что в Москве все-таки стараются разные учреждения и компании, частные организации, они стараются сделать доступ в свои офисы удобным для тех, кто с коляской приезжает или кто сам приезжает на инвалидной коляске. Но вот эти цифры, нет горячего водоснабжения, получается, в каждом втором вот этом здании детской поликлиники. 52%. Отопления нет, канализации нет. То есть, понимаете, вот вы же помните, по-моему, это тоже была счетная палата или несчетная палата, данные о том, что в школах нет горячей воды и нет тоже канализации, и приходится, например, детям зимой не на территории школы в туалет сходить, а им приходится на улицу бегать, и что там, вот какая-нибудь дыра в полу. Но это то же самое в детских поликлиниках. И так, знаете, так, с одной стороны, странно, что счетная палата, опять же, счетная палата Алексей Кудрин, да, и странно, что они могут об этом честно сказать, ну, потому что у меня нет сомнений в том, что эти цифры правдивые. То есть мы часто знаем, что у государства есть такая склонность какую-то информацию и приукрашать, и немножко какие-то явления приуменьшать, но здесь... Я не знаю, нет оснований не доверять счетной палате. Какой смысл счетной палате обманывать кого-то? Мне кажется, Алексей Кудрин и его коллеги, подчиненные аудиторы, они вполне могут честно выполнять свою работу. И вот это исследование как раз пример этой честной работы. Но вопрос. Окей, вы рассказали всей России о том, что вот в детских поликлиниках дела обстоят соответствующим образом. А дальше с этой информацией что делать? Вот Нарышкин, например, сидит в 2 часа 31 минуту и ужасается. Ну, потому что мне непонятно. Но мне непонятно, как это может быть. А что вот дальше правительство будет с этим делать? Да, Мишустин, которого хвалят за его свершение в налоговой службе. Что дальше с этим будет делать? Вот это вот доклад ляжет на стол президенту. Президент что скажет? Президент выступит в следующем году, обратится к Федеральному собранию и скажет, а давайте мы помимо детского теплого обеда пропишем что-нибудь еще, что должна быть... Вот тут тоже, кстати, предложение для Конституции, для изменения Конституции. Давайте пропишем, что в детской поликлинике должна быть канализация и горячее водоснабжение. Ну, классно же. Ну, классно, попробую потом не сделать так, как в Конституции написано. Но что с этой информацией делать? Для меня, как и для обывателя, это шок. А государство как на это будет реагировать? В счетной палате отметили, что для устранения проблемы и достижения целевых показателей федерального проекта развития детского здравоохранения, нацпроекта здравоохранения, следует провести реальную оценку состояния зданий, в которых расположены медучреждения, в том числе детские. В частности, требуется оценить износ зданий, соответствие санитарным нормам, состояние материально-технической базы, позволяющей обеспечить комфорт при нахождении в медучреждении, отсутствие количественного и качественного анализа санитарного и технического состояния зданий, а также необеспеченность доступности зданий для инвалидов, приводит к снижению доступности оказания медицинской помощи населению. А мне кажется, вот, слушайте, по большому счету в регионах не сильно заморачиваются насчет качества этой самой медицинской помощи населению. Вот у меня нет отзывов насчет того, как это работает, как работают городские поликлиники, в том числе детские поликлиники в регионах, если положительный отзыв. Ну, наверное, есть, конечно же, есть. Но сколько их, сколько людей ходит в поликлиники, и они довольны всем от момента входа в поликлинику в каком-то условно болезненном состоянии до момента выхода из поликлиники, когда уже болезнь вылечена. Вот сколько людей могут сказать, что вот этот весь вот этот этап пройден, и я получил квалифицированную услугу в хорошем помещении, быстро, дешево, без дополнительных плат и так далее. не знаю, в Москве есть и положительные стороны в медицинском обеспечении, есть и отрицательные стороны. По-разному. А вот, ну, я не знаю, пополам, не пополам, смотря какая поликлиника, смотря с чем ты обращаешься, смотря какой врач, много очень факторов. В регионах это как? Да. Про YouTube хотел вам рассказать. Тоже я вас призываю поделиться какими-то впечатлениями своими от того, что вы видели и интересного из интервью на канале у Ирины Шихман. Канала «Поговорить». Вышло два для меня любопытных интервью. Во-первых, есть такой исполнитель, я вам в следующий раз его поставлю, Нилетто. Нилетто – это молодой человек, ну как молодой, 28 лет ему. Брейк-дансер. Это вот такие танцы популярные раньше, сейчас, мне кажется, в меньшей степени. И исполнитель, певец, который стал автором хита, который называется «Любимка». Это такой зрелищный клип, где этот молодой человек танцует очень ритмично, красиво, и такая интересная у него подача, и подача и танцы, и подача вокальная. Вот это хит, да, это миллион каких-то просмотров в интернете этого исполнителя, зовут к Урганту на Первый канал, в разные другие студии. Он сейчас вот на пике своей популярности, при этом у него этот пик фактически сразу начался в его карьере. То есть первая же его песня, она его сразу вот на какой-то такой музыкальный олимп подняла. И у Ирины Шихмана, у нее очень интересный разговор получился с этим музыкантом, потому что она ему задает простые, важные человеческие вопросы, которые, может быть, если молодая аудитория это интервью послушает, эту молодую аудиторию, молодежь фанатов этого исполнителя Нилетто, она как-то сориентирует по дальнейшей жизни. Потому что она его, например, спрашивает о жизни, много говорится, о том, что он из провинции приехал, у него никаких таких звездных замашек нету пока что, или вообще не будет. У него простые мечты, он хочет просто свою маму, отца обеспечить жильем. Он говорит о том, что он однолюб, 8 лет с одной девушкой. Он такой правильный, я так понимаю, без каких-то вредных привычек. И для него музыка – это все, музыкальная карьера. И она, например, Ирина Шихман его спрашивает, а вот есть ли страх, что сейчас вот ты уже на своем пике, а следующие твои творения, они будут гораздо менее популярны, то есть твоя популярность пройдет. И он отвечает честно, что будет работать, будет стремиться, чтобы уровень этот держать. Это хороший разговор. Я даже своему ребенку 9-летней своей отправил, чтобы она послушала. Просто она знает этого исполнителя, потому что она тоже смотрит YouTube, у нее одноклассники смотрят YouTube, эти песни знают, они как-то танцуют под это. Я отправил, может быть, чтобы она послушала и поняла, что, например, мир шоу-бизнеса, он довольно-таки сложный. То, что все мы, взрослые дети, видим, ну, для взрослых понятно, что это здесь витрина, а за этой витриной огромная работа и сломанные судьбы. А для нас очевидно, для детей не очевидно. И поэтому ребенку отправил дочке, чтобы она, я не знаю, послушает она или нет, какие-то, может быть, выводы сделала, готов с ней потом это обсудить. А у Шихман же интересное интервью с Соболь, с Любовью Соболь. Не самое, мне кажется, лучшее время выбрано и самой Шихман, и самой Соболь для этого интервью. Хотя не каждый раз к тебе приходит человек, у которого интервью набирают миллион просмотров в интернете, поэтому, наверное, грех отказываться. А просто, ну, Любовь Соболь не на пике как раз сейчас своей популярности, потому что вот эта вот история с протестами московскими, она прошла, и никаких информационных поводов нет. Выборы в Госдуму, в которых можно было бы попробовать себя в качестве кандидата, они тоже не скоро. И интервью получилось и интересным, и странным, потому что Соболь для меня, я ее воспринимаю исключительно как политика. Я не буду говорить, что я не воспринимаю ее как женщину, но просто она сама себя подает, исключительно всегда подает и подавала как политика. Политик, соратница Алексея Навального, кандидат в депутаты и так далее. А Ирина Шихман из «Любови Соболь» сделала пополам политика с определенными убеждениями, это самая неинтересная часть интервью, и «Любовь Соболь» жена и мать. И часть интервью записана у нее дома, туда же вклеены фрагменты разговора с мужем Соболь, на которого было совершено покушение. Помните эту историю, когда ему какой-то у подъезда дома сделали укол непонятного вещества, и, в общем, отравили, и чуть он не умер. И эта часть интервью тоже мне показалась не самой интересной, потому что, ну а зачем мне Любовь Соболь, прилежный какой-то семьянин, мать и жена красавица? Ну, мне это не интересно, не знаю. Я не готов судить Шихман за этот выбор, но как-то вот мимо. Вам было бы интересно интервью с Алексеем Навальным узнать, как у него там в семье отношения выстроены? Ну, мне нет. Потому что, ну, Навальный политик. От того, что он жену целует 5 раз в день, а сына гладит по голове 2 раза в день, мне лучше не станет. Правда. Еще из интервью, интересно, из интервью, из больших таких форматов программ хочу отметить. Вы, кстати, можете написать, что вы смотрели, Шихман, не Шихман, а поговори... Так, а поговорите, я сказал... Пивоваров. Алексей Пивоваров снял большой фильм про убийство Влада Листьева. И, что интересно, 2-часовой, по-моему, очень правильный по темпу и очень правильный фильм про эпоху. У него большое количество спикеров, Любимов, Захаров, Эрнст, вот всех, кого жена, вдова Листьева, всех, кого можно было по этой теме записать, всех записал, кроме сенатора Лисовского, который владел в 90-х годах рекламной фирмой и чья фамилия чаще всего упоминается в связи с разговорами о том, кому могло быть выгодно убийство Листьева и кто мог за этим убийством стоять. Вот как раз Лисовского, Сергея Лисовского в интервью в фильме большим документальном у Пивоварова нет, потому что Лисовский от комментариев отказался. Это хороший очень фильм для тех, ну, для меня, например, для моих ровесников 30 лет, 25 лет, потому что вроде бы в 90-е годы мы выросли, мы жили уже, и мы помним то телевидение, мы помним те передачи, но мы не знали, что за этими передачами, за этим телевидением стоит, как там делился рекламный рынок, как это все выглядело. Вот эту кухню мы не знаем, а это очень-очень важно, потому что это все параллельные процессы шли. Росла Россия, развивалась Россия, и развивался этот, например, рекламный рынок, развивалось это телевидение с какими-то абсолютно, может быть, дикими, варварскими принципами и подходами. Вот у Пивоварова в редакции на его YouTube-канале это все проартикулировано. Что интересно, у Пивоварова его видео про убийство Влада Листьева появилось на прошлой неделе, то есть фактически за 2 недели до годовщины. А у Ксении Собчак это же видео на эту же тему появилось сегодня. И, конечно, воспринимается оно совершенно как копия с того, что сделал у себя Пивоваров. И кажется оно менее емким, более таким поверхностным у Собчак. При том, что она в некоторых местах видно, что, и это хорошо видно, что дожимает своих собеседников, того же Любимого. Она фактически ему, знаете, так она выкручивает его, говорит, ну так вот что, вот Лисовский, да, и начинает собеседника так ерзать. Это хорошо. А в целом, вот если вам интересно на эту тему посмотреть, я бы рекомендовал, конечно, Пивоварова, потому что это так такой важный труд о той эпохе, о том телевидении. Я много узнал о Листьеве, о «Взгляде». Потому что, слушайте, вот я сегодня с Соломиным, вчера с Соломиным говорил, «Взгляд», передача «Взгляд». Мы с ним... Нам по 32 года. Мы про эту передачу слышали, мы знаем, кто там, мы примерно представляем, что там, но я лично не знал, в каких условиях это создавалось, каких трудов это кому стоило, и что из этого потом выросло. И поэтому я с удовольствием эту передачу посмотрел у Пивоварова, за что ему огромное спасибо. Так, о новинках все. Сейчас я посмотрю. Тут к теме с Кудриным и активности, к теме активности Счетной палаты и желания говорить правду, пишет Сергей. Все просто, президент снимет Кудрина. Ну, мне кажется, президенту важно, чтобы был рядом с ним человек критически мыслящий, как Кудрин, и человек, который готов говорить правду. Мне так видится. Я, конечно, не сновидящий, но мне кажется, что вокруг Путина очень много людей, которые говорят ему исключительно то, что он хочет слышать. Ну, которые как бы понимают, что может усладить слух Владимира Путина, поэтому до него доносят информацию определенного характера или информацию доносят только определенные аспекты, которые хочет услышать сам Путин. Кудрин наверняка, поскольку с Путиным знаком очень давно, он тоже знает про эту какую-то особенность президента. Но Кудрин, если судить о том, что делает сейчас Счетная палата, он мне представляется человеком, который гораздо больше склонен как раз говорить правду и говорить честно, говорить неприятную правду, за что, наверное, президент его и ценит, за что и назначил на этот самый пост главы Счетной палаты. Поэтому, ну, не знаю, снимет Кудрина, я думаю, нет. Это же, слушайте, вот чем занимается Счетная палата? Счетная палата – это аудит. Это трезвый аудит, трезвая оценка того, что происходит. Никому не мешает иметь человека, который трезво может оценить то, что происходит. Другой вопрос, как ты потом эту информацию обрабатываешь, да, потому что Счетная палата может направить какие-то запросы в силовые органы, Счетная палата может какие-то рекомендации для правительства дать. С одной стороны, у нас есть оценка, признание проблемы, это хорошо, это как с наркоманами. Знаете, про наркоманов говорят, что признание уже проблемы, это полпути, уже проделан половину пути в решении этой проблемы. Да? Если наркоман или алкоголик признает, что да, вот я алкоголик, я хочу вылечиться, то это уже очень-очень неплохо. Здесь как бы то же самое. Да? Счетная палата говорит, у нас в половине медицинских учреждений нету тепла, канализации и прочего. Это уже неплохо, что хотя бы об этом можно сказать. Но вопрос на следующем этапе, что с этим будут делать. Сроки тут продолжается ваше предложение по совершенствованию Конституции. Продолжаете вы писать сроки любым чиновникам за нарушение действующей Конституции 18 лет. Хорошо, вы какой добрый. Пусть Счетная палата почитает, больше ли два раза по два срока подряд, чем просто два раза подряд или меньше. Арат. Я думаю, в Счетной палате есть чем заниматься. А вот эти два срока подряд, это совершенно другие ведомства. Этим занимаются. Уже, я думаю, все решили без вмешательства Алексея Леонидовича Кудрина. Никита из Канады пишет, много летал по работе. Сейчас реже, но всегда в Канаде из самолета выходили с первых мест. Здесь даже в автобус. Прерывается у вас сообщение. Ну да, ну то есть вы как бы подтверждаете мою теорию, что в Канаде, ну, скажем так, поцивильнее публика, пассажиры, чем у нас. Уж непонятно, с чем это связано, с климатом, не с климатом, какие-то традиции, особенности, менталитет, этикет, что это. Такую поправку предлагает, ну, просто читая смс, текст Александра Скутузовского, предлагает такую поправку: каждый туалет должен быть снабжен унитазом, сливным бачком и рулоном туалетной бумаги. А это, кстати, очень неплохо. Это, знаете, коррелирует как раз с тем, что я читал про счетную палату, что они говорят про медицину детскую. Было бы неплохо, если бы это еще соблюдалось. Еще раз, ну, в Конституции можно что угодно прописать, нет вопросов по поводу полномочий новых, но если вы прописываете туда действительно какие-то социальные гарантии, и было бы неплохо, чтобы это соблюдалось, не в ущерб каким-то другим вашим тратам и заботам. Ужас, как люди живут и все это терпят. Ну, да. Нет, знаете, ужас не как люди живут и все это терпят. Ужас, как люди живут, все это терпят, и они не увязывают это, например, со своим же собственным голосованием на выборах. Это Илья Яшин был у Егора Жукова в программе «Условно ваш» в среду. Но не самый, мне показался, интересный разговор, и не самая сильная беседа, не самый сильный выпуск у Егора Жукова. Но какие-то вещи полезные все равно там из уст Яшина и самого Жукова прозвучали. И вот Яшин рассказывал, как он ввел свою муниципальную кампанию и сталкивался, например, с тем, что ему его будущие избиратели говорили, что вот на выборах муниципальных они готовы его поддержать, потому что он доказывал им свою потенциальную эффективность какими-то конкретными делами, конкретными кейсами, а на выборах президентских ему говорили, что будут голосовать за Путина, потому что нет никакой альтернативы. Но вот когда люди поддерживают Владимира Путина много лет подряд на выборах, если они действительно его поддерживают, ходят, голосуют не по принуждению, а по зову сердца и считают, что так надо, потому что он много чего хорошего сделал, потом, наверное, эти люди не должны удивляться, что нет канализации отопления в больницах. Но это же вещи-то связанные. Ну да, можно сказать, что виноват директор больницы, виноват местный губернатор, министр здравоохранения. Но эти же люди, они, те же министры, они работают, они наняты губернатором, он их позвал. Губернатор, его деятельность целиком зависит от федерального центра, от Кремля. Плохо работает губернатор, его убирают. Хорошо работает губернатор, ну, его полномочия продляют, отправляя его, например, на выборы, на следующие. Ну, и есть губернаторы, к которым много претензий составляются рейтинги, вы знаете, неэффективных губернаторов, которые зашкварились, которые себя полностью и власть в регионе дискредитировали. Но эти люди остаются. Есть регионы, которым много претензий, которые получают много денег, которые ведут по-хамски себя с журналистами, с местными жителями, которые как будто бы вводят какое-то свое собственное законодательство. Но эти люди остаются во главе регионов много-много лет подряд, потому что в Кремле считают, что так нужно. Ну так вот, если местные жители считают, что этот конкретный руководитель региона плохо справляется со своими обязанностями, и все под его начальством рушится, валится, то, ну, вы можете голосовать за этого губернатора или против него. Но вы можете также на президентских выборах сказать, вы как бы поддерживаете вот этот бардак или вы не поддерживаете. Богатые только ведомственные больницы, остальные нищие, пишет ночной гость. Я не был в ведомственных больницах, но смею предположить, что да, в ведомственных больницах все хорошо, потому что, ну, такие, наверное, корпоративные интересы своих как-то любят, стараются не обижать. Для своих больниц, санатории, да, нормально. Михаил пишет вот тоже про самолет, в котором канадцы выходят прилежно, как, помните, в школе в начальных классах строят в рядки. Давайте, детишки, возьмитесь за руки, а теперь в столовую. Да, спокойно пошли, никто не бежит. Это уже старшеклассники бегут. Их останавливают дежурные или учителя. А первый, второй, третий класс все вот такие аккуратненькие, за ручку взяли друг друга и идут. Вот пишет Михаил. Мне часто приходится летать и в Канаду, и в США. То, что вы описываете, стандартная практика выхода из самолета. Сначала первый ряд, потом второй и так далее. Правда, иногда попадают личности, которые пытаются прорваться, вне очереди. Чаще всего по внешности видно, что это не коренные канадцы или американцы. Ну, вот, вот так. Друзья, дорогие, шановные друзья, как мы говорим на украинском, в нашем украинском часе, пришло время с вами расставаться. Спасибо. Мне было с вами интересно. Я вас благодарю за ваши звонки, за ваши сообщения, за вашу активность сегодня в чате. Не обижайте вегетарианцев. Следите за поправками в Конституцию, слушайте «Эхо Москвы», шлите благодарности всю ночь Николаю Котову за потрясающий звук. Мы на этом завершаем наш эфир. 3 часа у нас прошли незаметно. С вами был Алексей Нарышкин все это время. Я вам желаю доброй ночи. Счастливо.
«Эхо Москвы» и «Добро Mail.ru» решили объединиться и сделать «Добро на радио».
Чтобы вместе с вами делать добро для других. У трехлетнего Егора детский церебральный паралич, окклюзионная гидроцефалия и субатрофия глазного яблока. За 2.5 года мальчик перенес уже 5 операций. Сейчас у него несколько тяжелых двигательных нарушений. Для снижения их последствий необходима профилактика. Провести ее можно с помощью вертикализатора. Этот аппарат позволяет компенсировать нарушения физического развития и помогает ребенку принимать вертикальное положение. С его помощью снижается риск деформации суставов, улучшается развитие мышц, активизируются функции опорно-двигательной системы. Мы с вами можем помочь собрать средства на вертикализатор для Егора и сделать его жизнь чуть легче и лучше. Боковой амиотрофический склероз обычно развивается у взрослых людей. БАС приводит к полному отказу мускулатуры, в том числе дыхательной. По оценкам экспертов, в России от 8 до 12 тысяч людей с этим диагнозом. БАС нельзя вылечить, но можно сделать симптомы легче. Например, делать специальные упражнения для поддержки мышц. Или установить гастростому, использовать дыхательные аппараты или лекарства для снятия одышки и облегчения дыхания. Большинство медиков не знают о БАС и о том, как помочь пациенту в такой ситуации. Поэтому иногда заболевшие люди не получают никаких рекомендаций. Сейчас идет сбор на организацию поликлинических приемов от сотрудников служб помощи людям с БАС в Москве и Санкт-Петербурге. Эти приемы – единственная возможность для пациентов получить комплексную консультацию от специалистов из разных областей. Если мы с вами поможем собрать эти средства, то как минимум 4 месяца желающие смогут узнавать как можно больше о своей болезни и построить план на максимально комфортную жизнь с ней. Все подробности, включая реквизиты, номера счетов, контакты нуждающихся, фотографии и подробные рассказы, вы можете найти на сайте «Эхо Москвы», если кликните по доброму баннеру справа.
Радио «Эхо Москвы».